Добрый вечер всем слушателям Аюрведа Радио. С этой минуты у нас начинается прямой эфир. И эфир непростой, эфир, я думаю, долгожданный для многих слушателей, потому что в студии Аюрведа Радио Олег Геннадьевич Торсунов, и пробудет он вместе с нами и вместе с вами на протяжении 2 часов. Будет отвечать на ваши вопросы. Каким образом ваши вопросы попадают к нам в эфир, вы можете прочитать на сайте vedaradio.ru. Это для тех, кто еще не знает. Мы же разбираем сегодня вопросы, которые уже рассмотрены мною, одобрены, пришли в порядке очереди, начиная со вчерашнего утра. Олег Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Чтобы время зря не терять, я приступаю к зачитыванию первого вопроса, который пришел к нам от Татьяны. Итак, пишет она: здравствуйте, Олег Геннадьевич и коллеги, спасибо за то, что вы делаете. Мой вопрос касается следующего. Полгода назад я переехала в другой город, уволилась с эмоционально тяжелой работы и уехала. Все мои близкие люди меня в этом поддержали, хотя я, в общем-то, ожидала сопротивления. Сейчас живу в новом для себя городе с новыми людьми. Работа спокойная, снова появились силы на творчество, а это живопись. На общение, на чтение книг, стала чаще ходить в церковь, чувствую прилив сил. Также я осознала, что в любом месте буду счастлива, потому что счастье во мне, и главное им делиться. Но мне все чаще стали задавать вопрос, не собираюсь ли я вернуться. Я всерьез задумалась над этим. Здесь мне очень нравится работа, но в основном более полезно я себя чувствую дома. Точнее, я знаю, кому и чем могла бы помочь. В то же время понимаю, что все происходит не просто так. И, скорее всего, я просто не понимаю, как могу помочь тем людям, с которыми встретилась здесь. Вопрос касается того, чем я могла быть полезной тому окружению, с которым живу в этом городе. Этот город Челябинск. Или мне лучше вернуться домой в Воронеж? Это Татьяна пишет.
Понимаете, Татьяна, женщина должна жить там, где она вышла замуж. Потому что вы, слово «полезный» для вас означает личные отношения. Видите, то есть вы хотите личных отношений. А это не вопрос работы или одно или второе. Понимаете, на работе нет личных отношений. Так как сознание часто у людей перевернуто, я это объясняю вновь и вновь. И все равно непонятно. Что касается города, в котором жить, то, смотрите, здесь очень просто. Если вы живете в городе в каком-то, вам там комфортно, чувствуете, отдыхаете, нет какого-то внутреннего напряжения эмоционального, то значит, это ваше место. Но даже если есть эмоциональное напряжение и некомфортно, но там есть муж, то лучше женщине жить в этом месте. Почему? Потому что прежде всего, женщина должна, ну не прежде всего, вот это после Бога у женщины на втором месте, это семья. Большинство женщин сейчас этого не понимают, и поэтому они страдают от неведения, такого ощущения, где бы мне быть и как бы мне вот работать так, чтобы у меня работа моя приносила мне вот такое вот внутреннее глубокое чувство, такое удовлетворение. Женщина хочет этого. Поэтому она родилась в женском теле, что она хочет любви от всего. Энергии любви она хочет. Но от работы никогда не будет вот такого чувства, потому что это не та атмосфера, не та энергия. Вот, жить вам лучше в Челябинске, потому что там вам спокойно. В Воронеже вы чувствуете отчаяние, обиду, напряжение. Это не ваше место для жизни. Надо нацелить свою жизнь на семейную жизнь, изучать, что это такое. Вот. И просто работать из чувства долга. Женщина работает, потому что ей надо как-то жить. То есть, вообще в ведические времена девушек содержали родители. То есть, девушки не работали, они работали, опять же, в доме. То есть, они работали в доме и чувствовали себя очень комфортно, потому что домашняя атмосфера – это как раз то, что нужно женщине для жизни. Вот, но в наше время все немножко поменялось. Часто женщины не имеют кармы хорошей выйти замуж, и поэтому они ищут этой комфортной атмосферы на работе. Ну, в какой-то степени это возможно. Допустим, если женщина работает дома, если ее работа связана с общением, с отношениями, в какой-то степени будет комфортно. Но все равно вот того полного ощущения, которое должно быть, оно невозможно просто. Поэтому ваша, вот видите, суть вашего вопроса такая. я хочу быть полезной тем людям, с которыми я рядом нахожусь. Почему вы там были полезнее? Потому что с ними были ближе отношения. И так как с ними были ближе отношения там, в Челябе, в этом Воронеже, вы чувствовали больше страданий. Почему? Потому что близкие отношения женщина может заводить только с близкими людьми. То есть муж, жена, там дети, родители и так далее. Это близкие люди. А друзья – это не такие близкие люди. Поэтому, соответственно, там было больше страданий еще и по этой причине, что вы пытались там действовать как в семье вот с этими людьми. Хотя, в принципе, женщина должна действовать как в семье, с друзьями, с подружками там и так далее. Но эта атмосфера должна быть духовной. Вот реально женщина раскрывается хорошо, когда есть вера какая-то, и она в духовной среде начинает чувствовать себя как в большой семье. Даже если она не имеет своей маленькой семьи, она чувствует себя как в большой семье, когда есть вера, и верующие люди ее окружают. Вот к чему надо, в общем-то, и стремиться. А все остальное, это второстепенно. Ну, в данном случае вам лучше жить в Челябинске, конечно, и нет смысла стремиться к тому, думать о том, что вы прямо уж сильно там будете всем полезны. Надо изучать, что такое духовная жизнь. Когда человек становится духовно развитым, он становится тогда полезным всем. Такой ответ.
Спасибо вам за ответ. А я напомню, что те люди, чей вопрос разбирается, могут к нам дозваниваться, чтобы задавать уточняющие вопросы по этой же теме. Наш скайп Аюрведа Радио. И, собственно, об этом я писала в рассылке. То есть сегодня мы рассматриваем те вопросы тех слушателей, которые получили приглашение на сегодняшний эфир в рассылке от Аюрведа Радио. Мы в среднем рассматриваем, вернее, Олег Геннадьевич в среднем рассматривает где-то около 20 вопросов за эти 2 часа. Сколько сегодня будет рассмотрено точно, мы, конечно, это предугадать не можем. Ну, как получится. Я зачитываю следующий вопрос. Он пришел от Юли из Америки. Она пишет: «Меня зовут Юля, мне 21 год, постоянно слушаю ваши лекции и меняю благодаря им свою жизнь. В данный момент передо мной стоит дилемма. Год назад уехала в Америку. Была очень счастлива. Этой весной ко мне приехал друг. Он возвращался домой и попросился ко мне в гости на пару деньков». Троеточие далее. «И спустя неделю у нас начались отношения». Вот так вот. «Через 2 месяца он предложил мне выйти за него, и я в порыве чувств согласилась. Но он все же уехал, сказал, что не хочет тут жить, а хочет дома учиться и помогать людям. С тех пор начались мои мучения и терзания. Не знаю, что и делать. Он в последнее время стал невыносим. Постоянная ревность и обиды. Потом извиняется, но моих чувств становится все меньше. И, соответственно, желание приехать тоже. Стоит ли рискнуть всем и приехать в надежде на то, что отношения будут такими же хорошими, или все же продолжить жить здесь? Причем здесь я вижу, чем хочу заниматься и чего добиться, а дома просто пустота, когда думаю об этом, полная неизвестность. Помогите, пожалуйста, разобраться, хочу правильно поступить и боюсь принять неверное решение». Это у нас Юля пишет.
Юля, смотрите, вот отвлекемся от этих отношений. Если вы хотите жить в Америке, что вам, в принципе, более комфортно, я согласен, то там вы должны понять, там другие отношения в семье. Вот вы привлеклись вот этими русскими больше, теплыми такими отношениями. В Америке больше деловые такие отношения. Они, может быть, там, они, американцы могут испытывать счастье в семейной жизни, в отношениях. Но вот таких теплоты, вот этой русской, там нет, потому что там другая страна, и там другая жизнь, другая карма. То есть там более комфортная жизнь, допустим, с точки зрения, допустим, отношений между людьми, с точки зрения обстановки в целом, более комфортная обстановка, защищенность людей законом, то есть там стабильно все. Но вот такой близости, очень глубокой близости, которую можно только понять в восточных странах, Россия все равно, она ближе к востоку, там нет. И поэтому вы выбираете сейчас между Востоком и Западом, по сути, потому что этот человек, который вам приезжал, он не западный человек, то есть он не сможет жить в Америке, поэтому он уехал, не то, что он от вас бросил, просто он там чувствует себя бесполезным. Вот. И фактически вам надо выбрать между Востоком и Западом, то есть на Западе жизнь может быть спокойнее, но глубина отношений меньше. Вот. А на Востоке глубина отношений больше, а жизнь тяжелее. То есть, и всегда любой человек выбирает в своей жизни вот эти вот дилемму. Или я буду иметь внешнее счастье, или буду иметь внутреннее счастье. А что касается вашего долга, вы говорите, в чем заключается мой долг. Если говорить о долге, вот вообще в целом, то надо просто съездить в Россию и попробовать эти отношения построить. Я вижу, что человек хороший, и он к вам хорошо относится. Вот. Вы даже, может быть, недооцениваете, ну, как бы, насколько этот человек вам нужен в жизни. Думаю, что не сильно вы это оцениваете. Потому что вот у вас сильно влияние Кету, это планета, которая, она делает сердце несколько холодным. Поэтому вам в Америке и комфортно, что там эта планета имеет силу. А в России имеет силу Раху. То есть эта планета, она делает сердце теплым, но с другой стороны, какие-то другие недостатки, там вспыльчивость появляется, больше раздражительность и так далее. С точки зрения долга вам надо ехать в Россию и пробовать строить отношения. Если они получатся, вам придется остаться в России. Видите, я чувствую вас сейчас, ваше недоумение. То есть, да, вот именно, что женщина, она подчиняется воле судьбы мужа. И он точно не поедет в Америку, поэтому, видите, выбор-то все-таки не заключается в том, чтобы быть с этим человеком или не быть. Ясно, что он вас ждет, и проблем с ним нет, с тем, чтобы быть. А будет хорошо с ним или нет, это покажет время. В любом случае, вы должны знать, что то, чего вы ждете, вообще в жизни просто нет. То есть вы говорите, будет ли с ним хорошо. Ну, то есть, насколько хорошо. То есть, если вы хотите просто, чтобы всегда было хорошо, то это, в принципе, невозможно, потому что со временем все равно будет трудно в семейной жизни. С любым человеком в семейной жизни жить трудно. Причина такая. У нас сердца каменные у всех людей. Сердца у нас каменные, потому что мы далеки от Бога. И так как мы не учимся духовной культуре, поэтому камень этот не растворяется в сердце. И вот эта вот влюбленность, кажется, что как будто бы она смягчает сердце, люди становятся нежными, заботливыми. Но по факту, когда они поживут друг с другом какое-то время, они обнаруживают, что это все было просто иллюзия, ну какое-то наваждение такое. На самом деле, для того, чтобы быть счастливыми в семейной жизни, надо интенсивно вместе или хотя бы один человек в семье должен заниматься духовной практикой. И это делает сердце любвеобильным, и эта любовь передается другому, и тогда наступает счастье. Может быть, то, что я вам говорю, это далеко от вас сейчас, но так или иначе, то, что вы ждете, вы говорите, ехать или нет. То есть вы ждете, вы хотите от меня гарантии. Да, этот человек вам подходит, в этом гарантия. Вот, но то, что вы хотите вечного счастья на земле, этого нет. И, может быть, поэтому вы в Америку уехали за этим вечным счастьем. Там оно внешне очень сильно проявлено. Поэтому туда людей часто манит. Но внутри там часто бывает тяжело людям жить, в сердце. А здесь снаружи тяжело, а внутри легче. Ну, то есть, видите, выбор между Востоком и Западом – это выбор между внутри и снаружи. Понимаете? Вот в этом у вас сейчас выбор стоит на самом деле. Потому что касается человека, то однозначно он вам подходит. И это однозначно значит, что вам надо ехать в Россию. Вот. Но видите, вас что-то не пускает. Это вот что-то означает ваш выбор. То есть или вы выбираете Запад, или Восток. Поэтому я не могу здесь ничего вам сказать. Что касается долга женщины, она должна ехать к мужчине и выбирать те условия жизни, которые судьба ему предоставляет, а не вам.
Спасибо за ответ. У нас проходит не только живой эфир на Аюрведа радио, но также видеотрансляция на сайте tv.tarsunov.ru. Так что можете заходить и смотреть, как Олег Геннадьевич отвечает, а можете просто слушать Аюрведа радио. Мы приступаем к рассмотрению следующего вопроса. Он пришел от Натальи. Вот что она пишет. «Я живу в гражданском браке 9 лет. У нас нет физической близости. Сейчас у нас произошел раскол. Он говорит, что чувствует конец наших отношений, что ничего больше нет. Я же этого не чувствую. Предложение он мне не делал, я ему верна. Мы оба не поймем, что же в наших отношениях не так. Как нам быть, расходиться или нет? Может, мы несовместимы совсем или просто привыкли друг к другу? И еще я не уверена, любит ли он сейчас меня. Раньше я была очень спокойным человеком, а сейчас просто могу просидеть проплакать несколько дней. Как только узнала, что он хочет расстаться, конечно же, начался бунт с моей стороны. Самые нехорошие мысли приходили в голову. Никак не могу поверить в себя, в свою женственность, которой, как мне кажется, у меня нет. Виню себя за все, чувствую ненужность, никчемность. Можно так сказать, что нахожусь на грани отчаяния. Недавно он сообщил, что полюбил другую девушку, но и мне говорит, что меня тоже любит. Какое-то заблуждение получается. Помогите, пожалуйста, разобраться. И вот фотографии прилагаются. Я вижу очень даже такие женственную, прекрасную девушку на первой фотографии.
Наталья, поймите такую вещь, что семья создается на основе верности. То есть, смотрите, вот вы говорите, любовь, любит, не любит, вот это все, то, что вы говорите, это просто обман, понимаете? Потому что, смотрите, если я реагирую на человека так, что у меня возникает внутри наслаждение от него, то есть я балдею от него в буквальном смысле слова, вы это называете любовью. Но понимаете, этот балдеж рано или поздно заканчивается по-любому, в любой семье. То есть вы находитесь в полной иллюзии сейчас. Потому что любви у вас настоящей с этим человеком быть не может. Почему? Потому что отношения не создают любовь. Понимаете, отношения, любовь создают, когда они закреплены законом верности. Попытайтесь это понять. То есть вы, смотрите, как рассуждаете. Я живу в гражданском браке. Что значит в гражданском браке? То есть вы говорите, я живу в браке, и одновременно говорите, я не живу в браке. Вот это называется ваша фраза, понимаете? То есть, другими словами, вы живете в браке, это ваш муж. Но вы его мужем не считаете. Раз. Первое противоречие, которое не может вам дать возможность быть счастливым вместе. Второе противоречие. Вы говорите, я ему верна. Ну что значит верна? Верная женщина требует росписи. Вот представьте, допустим, себе, вы познакомились с человеком, да, легли с ним в постель, вот, и больше ни с кем в постели не лежите, да? Это называется «я верна». Но в чем заключается верность, понимаете? Как можно быть верным тому, кто тебе сам не верен? Понимаете, то есть верность – это обоюдное чувство, и оно возникает, когда у людей есть обязательства какие-то в жизни. Вы обязательств никаких не давали. Вот вы могли, допустим, ему сказать, я твоя жена законная, а ты себя считай как хочешь. И это уже было бы совсем по-другому, понимаете? Это другие были бы отношения. Означает, что у него, ему пришлось бы немножко чесать репу и думать, как дальше жить, понимаете? Потому что женщина заставляет в буквальном смысле слова мужчину принять ответственность. То есть часто мужчина, допустим, он не способен это понять, что это надо сделать. Но женщина своим поведением заставляет мужчину принять ответственность. И заставляет она это сделать еще до замужества. Она не подпускает его к себе до тех пор, пока он не скажет «все, пойдем расписываться». Вот тогда она уже говорит «распишемся, и тогда посмотрим, что дальше будет». Понимаете? То есть женщина должна быть верной не на словах там и не в постели, а где-то глубоко в сердце, понимаете, в отношениях. Вот эта верность, она создает семью. И там внутри, в лоне верности, зарождается любовь постепенно. Потому что когда верности много, и люди жертвуют собой друг другу, а жертвовать означает считать, что я твой человек навсегда, это подкреплено и государством, и церковью. Понимаете, вот видите, сколько я вам вскрыл как бы проблем, которые вы уже не видите, вы привыкли, вы думаете, это нормально так жить. Мы просто привыкли друг к другу. Вот это очень важная фраза. Это означает, наслаждение кончилось. Когда каждый день мед ешь, то просто привык к меду. Я его теперь не люблю, понимаете? А любви никакой не было, это просто потребительство. Вот. И у вас сейчас отношения, потребительские отношения, которые вы не проявляли служение друг другу, означает сначала верность идет. То есть я подписываю обязательства, на основе этих обязательств я терплю человека, служу ему, забочусь о нем, чувствую, как бы пытаюсь победить в своем сердце его недостатки. прощаю ему, воспитываю его и так далее, понимаете? Вы можете его воспитывать? Нет, вы боитесь, что он уйдет. Вы можете служить ему? Тоже как бы можно служить, но опять же это не бескорыстно, потому что как можно бескорыстно служить чужому человеку в семье? А вдруг он как бы, ну, не поймет меня как надо? Понимаете, много «но» есть в этих во всех отношениях, которые закономерно разваливаются и будут разваливаться дальше, пока вы не примете решение. Решение какое? Занять твердую позицию на настоящую роспись, настоящую семейную жизнь. Или человек уйдет от вас, не захочет, или останется, одно из двух. Но дальше вот такие отношения невозможны, потому что вы в них испытаете дальше такое чувство, которое вам и не снилось, понимаете? Так как вы запутали этого человека, то есть он обнаглел, он теперь может все что угодно, понимаете? Он вам сказал: «Я люблю другую». То есть он с ней занимается сексом, то есть он такие же отношения с ней строит, но при этом как бы к вам привязан и говорит вам: «Ну, тебя я тоже люблю». Так, понимаете, все вот это вот, то, что он говорит и вы говорите, это все не любовь. Любовь означает самопожертвование, ответственность, означает желание оставаться вместе, вот это вот любовь. А вот это то, что вы говорите, смотрите, самопожертвования никакого нет, потому что вы не требуете серьезных отношений. Ответственности тем более нет, потому что нет серьезных отношений. Где у вас таким образом... ваша семья. Семья, понимаете, висит в воздухе, где-то в воображении. Понимаете? Вот это все, эти иллюзии, они были у вас в сердце до того, как вы начали эти отношения. Понимаете? Вы не хотите себя серьезно мужчине отдавать, поэтому вы с него не требуете. Когда женщина серьезно верна, верность означает требовательность. Женщина должна требовать от мужчины, если она верная. Ну как вот эта же верная женщина будет жить с мужчиной, который не хочет на ней расписываться? Она будет просто отдельно от него жить и говорить: пока не распишешься, мы не будем вместе, хоть она его и любит. Но она должна себя так вести. Видите, много чего вы не понимаете. Причина одна. Вы живете для себя, а не для Бога. Когда человек живет для Бога, он тогда живет для всех. Мы эгоисты по природе, понимаете? Только контакт с Богом, с молитвой, со святыми людьми. Если вы не понимаете слово «с Богом», тогда я это упрощаю понимание. Контакт со священными писаниями дает человеку понимание, что такое бескорыстие настоящее. Потому что у нас его просто так в сердце нет. Вам, может быть, кажется, что вы верна, но на самом деле это не верность. Я вам объяснил, что такое верность. Верность – это отстаивать правильные отношения в семье. Вот это верность. А просто делать верный вид и завидовать тому, что у него другая девушка появилась – это не верность. Вам надо во всем разобраться, изучать лекции серьезно и начать другую жизнь. То есть двигаться к настоящей жизни, к духовной жизни, к правильной семейной жизни, как результат духовной жизни, и к настоящей любви надо двигаться. Тогда ваша жизнь изменится. То есть сейчас я вам не смогу. А вы говорите, расходиться или нет? А вы не сходились, понимаете? У вас не было семьи, не было отношений, вы просто обманывали друг друга. Поэтому как вам сказать расходиться, хотя вы не можете разойтись, потому что Бог-то вас соединил, у вас возникла привязанность в сердце. Он поэтому уйти не может, ему стоит, девушка может больше нравиться, но он не может уйти от вас, потому что вы привязаны, вы семья, понимаете? Вот в этом вот вся проблема. Когда женщина замужем, у нее нет никакого вопроса расходиться. У ней нет такой темы в голове, она хочет сохранить семью. Видите, вы не хотите сохранить семью, вы хотите балдеть. И говорите, а мне хорошо с ним. И ничего хорошего на самом деле нет, вот если по факту разобраться. Просто вы запутались. Вам надо изучать, как правильно жить. И когда вы это изучите, у вас все на полке по полкам станет. Но вы должны сохранять семью, пытаться, потому что у вас есть муж, хоть вы не верите в это, и он не верит. И вам надо пытаться с ним правильные отношения установить. Вот такой мой ответ. Получится, нет, это уже другой вопрос.
Спасибо вам за ответ. Тема отношений между полами особо актуальна у нас в этом в эфире, хотя она, в принципе, всегда актуальна. Но очень много сегодня писем подобных у нас приходит. Оксана следующее письмо прислала. 2 года, как я полюбила мужчину, пишет она. Именно полюбила, а не влюбилась. Я вижу... Вижу все его достоинства и недостатки и полностью принимаю его. Моя любовь к нему тихая и спокойная. Прежде я так не умела любить, все время кипели страсти. Я желаю ему счастья, не привязываю, не ревную, не выясняю отношений. Я ему верю и искренне надеюсь, что однажды судьба нас сведет. Чувствую, что он меня любит, несмотря на то, что страстно он это не проявляет. Его страсть – это его творческая работа. Он иностранец, не был женат. Я давно без мужа, одна вырастила сына, ему 17 лет. Мы видимся нечасто, раз в 3-4 месяца. Других мужчин для меня не существует все это время. Я готова к созданию семьи, мечтаю родить еще одного малыша, пока позволяет возраст, мне 38. Мой избранник с темой создания семьи не торопится пока. Веду здоровый образ жизни, после посещения Индии стала вегетарианкой, работаю над собой, изучаю аюрведу и ведическое знание. Сейчас снова еду навестить любимого в Италию. Скажите, стоит ли мне хранить себя для него и ждать, пока он созреет, или все-таки начать отвечать на знаки внимания других достойных мужчин из моей страны?
Оксаночка, первое, что вы должны понять, это то, что вы не понимаете, что такое любовь. Понимаете, то, что вы сейчас описали, это и есть влюбленность, самое настоящее. Ни о какой любви здесь речи нет. Почему вы это считаете любовью? Потому что вы капризничаете. Вы хотите доказать мне, что этот человек обязан стать с вашим мужем. Понимаете, это капризы просто женские. Это не то, что здравый смысл какой-то. Это факт, что между вами есть чувство. Я вижу это чувство. И для вас оно является, ну, как бы дает вам основание... Ну, как бы, желать выйти замуж за него. Но есть одна проблема. Понимаете, не женщина добивается мужчину, а мужчина должен добиваться женщину, понимаете? Вот попытайтесь это понять. Какой перевертыш у вас произошел внутри, в вашем сердце? То есть вы не понимаете, что мужчина, которого добиваются, никогда не поменяет свое направление в сердце. Вот попытайтесь понять психику мужчины. Если мужчина выбрал сам направление добиваться женщины, он хочет жениться, тогда это направление не поменяется, и дальше как бы это направление останется. Но если, допустим, вы его добиваетесь, что дальше, ну, допустим, создастся эта семья. Ну, пускай она создастся, я ничего плохого в этом не вижу. Вот. Дальше он также будет от вас убегать. Как он убегает сейчас, понимаете? То есть мужчина или добивается женщину, или от нее убегает. Но как можно от вас не убегать, если вы сами его добиваетесь? Понимаете? Вот попытайтесь понять психику мужчины. Он сам создает семью, понимаете? Не женщина создает семью, а он создает семью. Вот так как у вас сердце это есть, вы и в прошлых отношениях также себя вели. Понимаете? Вы сами создали семью. И результат вот вы уже получили. Давно одна, понимаете? И это давно одна будет и дальше, потому что как женщина получается не одна, я вам сейчас объясню. Смотрите, то есть женщина притягивает мужчину своим благочестием. Что значит благочестие женщины? Это верность Богу. Женщина верит, что Бог организует мою жизнь. Понимаете, вот это вот притяжение, она, вот вера женщины в Бога, как выражается? Бог организует мою жизнь. Понимаете, вот это когда есть женщины, которые не верят, что вообще в свою личную жизнь. Это на всю жизнь одиночки. Есть женщины, которые сами добиваются отношений, они всегда будут бегать за мужчиной, мужчина от них всегда будет убегать. Есть женщины, которые верят, что Бог организует мою жизнь. Вот так, когда женщина так настроилась реально, она начинает притягивать себе мужчину. И мужчина какой-то, насколько она способна, вот у нее благочестия хватает, настолько тот ее и будет добиваться. Понимаете? Тогда создастся семья. Вот сейчас давайте уйдем как бы от этого. Ладно, Бог с ним. Пускай она у вас создастся по-другому. Я не против этого. Пускай как бы вы будете в чем-то не удовлетворены, потому что мужчина, от которого требуют создать семью, он никогда не сможет... Понимаете, это возможно, когда уже семья создана, когда вы женаты, можно мужчину требовать расписаться, допустим, как это в прошлом я в беседе говорил. Но здесь совсем другой случай, понимаете? То есть мужчина боится личных отношений. Ему хочется секса, хочется наслаждаться, а близких отношений он боится. И это в целом природа Запада в целом, понимаете? Люди сходятся очень медленно на Западе, и семьи создаются очень медленно. Они потом постепенно только входят в личную жизнь и постепенно привязываются друг к другу. Почему? Потому что влияние кету таково, что люди боятся открывать сердце кому-то. Им легче жить, когда оно закрыто на замок. Понимаете, у вас кету не так сильно на вас влияет. Поэтому вам хочется вот близости. А в данном случае это невозможно, потому что у вас разный темперамент. То есть он западный человек, вы восточный. То есть, ну, может быть, не совсем восточный, но, по крайней мере, ближе к этому. И поэтому вам хочется быстрее, как бы, вот все, жду раз, и все, и мы женаты, как это на Востоке обычно бывает. Но на Западе так никогда не бывает, понимаете? Если вы хотите, ну, как бы, за этого человека замуж, тогда вам надо будет ждать. Вот строить отношения потихоньку, и где-то через 2-2,5 года он потихонечку согласится с вами вместе жить. Но это не то же самое, что у нас, понимаете? Это означает, что какое-то время будете просто жить, потом глубже жить, и потом, может быть, распишетесь когда-нибудь. Понимаете, вот такая система. Система постепенного наращивания отношений. Медленного, постепенного, такого неторопливого. Понимаете, это то, что вот к чему он привык, этот человек. И так культура его живет. Вам это дико. И стоит ли мне хранить себя для него и ждать, пока он созреет? Или все-таки начать отвечать на знаки внимания других достойных мужчин моей страны? Знаете, я вам вот такую вещь скажу. Вы попробуйте вот эти отношения создать. Вы не сможете от них оторваться. Я вижу, что за вами кто-то еще ухаживает, какой-то человек. Но вы не можете сейчас ему уделить внимание. Ваше сердце полностью занято этим человеком. Все. У вас нет вариантов. Вы должны ездить к нему, устроить отношения. Это продлится какое-то время. Но знаете, если вы через 3 года... Вот сейчас у вас 3 года, хороший период, вы можете выйти замуж. В этот период ждали много лет. Понимаете? И он начался 1,5 года назад. Через 3 года он закончится. И вы, если не выйдете замуж в это время, будете долго одна. Вот о чем вам надо сейчас думать, а не о своей светлой и великой любви, потому что как только вы об этом узнаете, что вы можете быть долго одна, ваша светлая и великая любовь сразу пройдет, потому что любви-то никакой нет, есть просто обычная влюбленность, которой вы придаете слишком много значения сейчас, в данном случае. Понимаете, вы съездите к нему, ездите, но поставьте себе срок какой-то, понимаете, срок поставьте, вот женщина может это делать. Если в этот срок ничего не изменится, а будет меняться все очень медленно, как я вам уже сказал. В принципе, эта семья возможна. Она может создаться. Но не по вашим законам, а по тем законам, которые существуют в его сердце. Потому что вы его не заставите за себя выйти замуж. Он захочет, он разумный человек. Захочет, вас возьмет. Не захочет, не возьмет. Поэтому нужно ждать. Если вы не готовы ждать столько, сколько ему надо, или у вас нет времени на это, тогда вам придется жить по-другому как-то, расставаться и отвечать на знаки внимания через какое-то время других мужчин. Но самое главное, я вам хочу сказать напоследок, поймите, вы ошиблись. Ошибка заключается в том, что вы перепутали мужчину и Бога. Именно вот то, что вы сказали, такие чувства надо учиться к Богу испытывать, к святым людям, понимаете? Тогда ваше сердце будет надежно защищено от обмана. Потому что сейчас вы сами себя обманываете, вы обожествили мужчину и думаете, ждете, когда это обожествление даст результат. А результата никогда не будет, потому что мужчина никогда не может быть Богом. Он такой же эгоист, как вы, и поэтому он живет своей жизнью, вы своей. Успокойте свои чувства, посмотрите на свою жизнь, попробуйте создать эти отношения в спокойных чувствах более-менее. Если получится, значит хорошо, не получится, значит ищите дальше себе другого человека. И не надо делать слишком большой романтики из отношений между мужчиной и женщиной. Романтику надо делать из отношений с Богом. Вот этим вам я советую серьезно заняться, иначе вы можете войти в жуткий стресс, когда вы... вот это ваше обожествление, когда развеется, вы можете сильно пострадать от этого. Вот это, за это больше всего я беспокоюсь. Все, я ответил на этот вопрос, как мог.
Вам спасибо за этот вопрос. У нас продолжается прямой эфир. Вот я вижу, что наша слушательница Оксана, для которой вы только что все это объясняли, в письменном виде прислала уточняющие вопросы по скайпу. Но вот я прошу ее позвонить. Ну, давайте попробуем с ней связаться. Если у нее настроен микрофон и все в порядке, тогда мы ее услышим в эфире Аюрведа радио. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Алло, это Оксана, насколько я понимаю. Да.
Да, Оксана, мы вас слышим.
Оксана, мы вас слышим. Вы можете сейчас озвучить те вопросы, которые вы присылали в скайпе, уточняющие для Олега Геннадьевича.
Да, я хотела спросить, во-первых, поблагодарить вас, конечно, за то, что вы открываете людям правду жизни, можно так сказать, да? Это очень важно. И хотелось бы мне вас поблагодарить за ответы и еще вот спросить такой момент. Вот вы говорите... бегать за мужчиной. Я сама очень убеждена всю жизнь, что мужчина должен проявлять инициативу. И те мужчины, которые встречались мне на жизненном пути, они, в общем-то, были довольно инициативные, поэтому я, ну, как бы не сомневалась в этой истине. Вот. А в данном случае получается, что вот эта вот огромная дистанция, она не позволяет встречаться часто и развивать эти отношения быстро. И я сама переживаю, будет ли меня мужчина уважать за то, что, ну, скажем так, я более инициативно в этих отношениях.
Вы знаете, Оксана, постойте, Оксана, успокойтесь. Влюбленный человек ослеплен. Понимаете, вы ослеплены сейчас. Вы думаете, дистанция мешает? Если мужчина хочет, для него нет дистанции. Понимаете, он может эту дистанцию преодолевать каждую секунду, звонить вам, требовать приехать или самому ехать и так далее. Понимаете, проблема не в дистанции, а у него другой менталитет. Понимаете, вот я на все ваши вопросы ведь ответить не смогу, потому что через 5 минут вы опять найдете причину какую-то, которая вам даст возможность оправдать вот поведение этого человека. Понимаете, он нормальный человек, но у него не то поведение, которое бы вы хотели, и не создавайте мыльный пузырь из того, чего есть на самом деле, понимаете? Ваша влюбленность, она ослепила ваш разум сейчас, и вы не понимаете полной степени того, что я вам объяснил. Но вам придется это понять.
Эта влюбленность не проходит, видите, а только укрепляется.
А ее не надо, и не надо, чтобы она проходила. Надо, я вам уже ответил на этот вопрос. Надо спокойно развивать эти отношения по тем законам, которые у него в сердце сидят, а не в вашем. Потому что вы хотите быстрее.
Да.
А быстрее не получится, понимаете? У нее сердце другое. Оно по-другому скроено. Понимаете?
Мне главное понять, на верном ли я пути.
У вас нет выбора. У вас нет выбора. Вы не можете отказаться от этих отношений. Почему? Попробуйте.
Не могу.
Ну все тогда, о чем вы говорите тогда?
Я пытаюсь представить себя с другим мужчиной, и все равно стоит этот образ.
Значит, надо дальше их продолжать. Но вы должны себе поставить срок. Если вы его не поставите, значит, тогда вы можете одна остаться вообще. Срок, когда я его жду. Какой срок вы сами себе поставьте? У вас 3 года есть. Сколько вы из этих 3 лет ему можете посвятить? Решите сами. Но я вам ведь не об этом говорил, Оксана, не об этом. Я вам говорил о том, что когда у человека Бог на первом месте, у него все по полкам встает, и он ведет себя трезво. А у вас нет Бога на первом месте, и даже на втором, и на третьем. Поэтому вы как беспомощный мотылек мотаетесь в этом мире. У вас нет истинного знания в сердце, понимаете? Вот сейчас вы со мной поговорили. Я вам говорил о необходимости заняться духовной практикой, которая стабилизирует ваше сердце, сделает его трезвым. А вы сейчас говорите опять, он не он. Вот смотрите, сейчас закончится разговор, пройдет 5 минут, и у вас в сердце опять будет этот вопрос. Все-таки он или не он? Понимаете, хотя я на него уже ответил вам. Это означает, что человек не защищен. У него нет защиты, а защита приходит от Бога. Поэтому не пытайтесь сейчас из меня выдавить больше, чем я уже сказал. Никто в жизни, в этом мире, никто ваше сердце не успокоит. Потому что ваше сердце не имеет веры в Бога, оно не защищено. В нем нет правды, Оно вам не скажет истину, как дальше себя вести. А истина такова, я вам уже ее сказал, надо строить дальше отношения с этим человеком и поставить срок, сколько вы можете это продолжать делать. И вторая истина заключается в том, не надо из этих отношений делать божественные отношения. Понимаете, не надо. Если сильное наслаждение есть в отношениях, не значит, что они божественные. Это значит, что там много наслаждений, и все. Больше ничего не значит.
Я поняла.
Вот такой ответ и ответ на уточняющие вопросы.
Спасибо.
Также был дан. Вам спасибо за звонок.
Я желаю вам счастья. До свидания.
Спасибо. Вам того же. До свидания. Ну, а вот следующий вопрос, я хочу заметить, переносит нас из темы отношений между мужчиной и женщиной в тему духовного развития. Чему?
Наконец-то.
Я только хотела сказать, чему я очень рада, и уверена, что Олег Геннадьевич также этому рад. Хорошо, вот разбавила нашу такую тему Ольга своими интересными вопросами, сейчас мы их услышим. Ольга пишет: «Вы, Олег Геннадьевич, мне сказали, что нужно найти веру, святого человека и молитву, которые помогут мне. Святого человека – это, как я понимаю, духовного учителя. Но также из ваших лекций я слышала, что должно прийти время для него, а может и не прийти. На данный момент вы для меня этот учитель. Я утром желаю всем счастья вместе с вашим радио, потом включаю киртан Хари Кришна, пою около часа, слезы наворачиваются, плачу, потом начинаю свои домашние дела вместе с ним». И целый день слушаю его, то есть киртан. А также 2 недели назад начала участвовать в благотворительном проекте «Пища жизни». Махамантра меня очень вдохновляет. У меня откуда-то берутся силы. Раньше, когда я вставала в 5-6 утра, после завтрака мне всегда хотелось опять спать. А из молитв мне очень понравилось. Однажды как-то прозвучавшая на вашем радио «Это молитва оптинских старцев». А вера, разве она не одна, если Господь Бог один? Вот такое письмо.
Вы еще не выбрали свою веру, надо дальше идти по этому пути, потому что, видите, вам нравится и то направление, и это хорошо. А пока человек не выбрал, он ищет. Надо, этот поиск должен быть очень внутренним, глубоким, сокровенным, и не надо раньше времени вот это вот метаться. Когда выбор произойдет в вашем сердце, то вы будете ясно и предельно четко понимать, каково ваше направление в жизни. Это направление вам потом даст наставника. Наставник не может помочь человеку, если он не выбрал свой духовный путь. Потому что наставник всегда действует в рамках этого духовного пути. Что касается наших с вами отношений, то видите, я не наставлял вас ни на какой духовный путь. Поэтому я не могу быть для вас духовным учителем. Я просто обычный лектор. Но тема моих лекций, она более глубокая, чем, допустим, просто успех в жизни. И поэтому кажется, что я выступаю как духовный учитель. Но на самом деле мне до духовного учителя далеко. Вот. У меня нет такого статуса даже в моей духовной организации. И я считаю, что это правильно, потому что такой статус нужно давать тем людям, которые достойны этого звания в полной степени. Я вот то, что делаю, мне это нравится, как бы я считаю, что я на своем месте нахожусь, а место мое такое. Я могу быть просто наставником, но наставником даже не в духовной жизни, а в нравственной жизни. То есть я людей призываю к духовной жизни, но настоящее духовное наставление можно давать только в рамках конкретной духовной организации. Но я общаюсь с такими людьми, у которых разные духовные пути. Я как-то проводил такой опрос на моих лекциях. Очень много людей разных вер, направлений. Я не хочу это все менять. Не хочу в одно направление уйти, увести себя и там в этом направлении действовать. Я хочу, чтобы люди просто нравственно развивались, а потом уходили в свой духовный путь. И мое сердце будет испытывать огромную радость, если будет так происходить. Вот. Что касается духовного учителя, то... Вы просто смотрите, сейчас, когда вы не выбрали себе веру, надо просто найти из разных духовных традиций святых людей и поклоняться им. Можно сразу всем вместе или по очереди. И искать отношений, плакать по отношениям с этими людьми святыми. Именно тот из них, кто откликнется больше всего в вашем сердце, именно такая, скорее всего, у вас вера. Потом надо изучать философию этой веры, читать священные писания, ходить на духовные программы и общаться с людьми, которые вам могут объяснить без нажима, а вот смиренно, по-простому объяснить духовное знание на вашем уровне. То есть, как это вы можете понять. Таков путь человека. То есть, сначала вы привлекаете святостью, потом дальше постепенно... вы развиваете со святым человеком отношения в своем сердце и начинаете изучать его жизнь, его философию, его понимание вещей, и так вы входите в духовную жизнь. То есть, по факту, в религиозную жизнь, в жизнь, которая связана с одним направлением веры. Вот этот ваш вопрос, а разве он не один Господь Бог? Он один, но он разные отношения с разными людьми строит, и поэтому он приходит к людям в разных обликах, под разными именами, и разную философию дает, потому что люди все разные, и они по-разному могут к Богу прийти. Вот это вот очень сложно понять. Многие люди, которые уже как бы приняли какую-то духовную традицию, они могут со мной не согласиться, сказать: нет, только вот в нашем направлении настоящее, а все остальное не настоящее. Конечно, ваше направление настоящее, потому что вы веру почувствовали в Бога вот в этом направлении, оно самое настоящее. Но если считать, что другие не настоящие, то это просто слепость, потому что смотрите, сколько святых людей выросло в других направлениях. Если признать, допустим, только католицизм, там, что мать Тереза святая, хорошо. Разве Сергий Радонежский, который православный, он не святой? Ну, то есть, понимаете, здесь сразу возникает противоречие. Оно заключается в том, что ты как-то не можешь понять, а как же тогда, если вот это не одно направление, как же тогда вообще жить? Да вот так надо жить просто. Надо понять, что Бог, он не такой примитивный, как мы его считаем. Он может проявляться в разных направлениях духовных. И надо ему дать такую возможность, то есть не обделять его в этом. Надо просто искать дальше. Вы ничего пока не выбрали. Вот, считайте меня своим наставником, считайте. Но называть духовным учителем неправильно, потому что я вам не давал духовных наставлений пока. Я говорю вам о выборе вообще в целом какой-то традиции духовной. И я очень благодарен вам за этот вопрос и благословляю вас найти свой духовный путь. Спасибо вам вот за такой вопрос, он очень приятен моему сердцу. И счастья вам, всего самого лучшего.
Ольга сейчас у нас на связи, хочет также поучаствовать лично в эфире, я ее подключаю. Ольга, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, можете задавать уточняющие вопросы?
Так, ладно, я поняла, по поводу веры. А вот по поводу деятельности там моей ничего не было написано. Я вот просто сегодня отправила вопрос, потому что у меня компьютер не работал, я, получается, прошлый вопрос отправила.
По поводу деятельности здесь ничего не было написано. Вам, вы считаете, что вам мы недостаточно сказали? Вы если будете дальше двигаться вот этим путем, искать Богу, искать истину, деятельность у вас проявится сама. То есть об этом нет смысла женщине слишком беспокоиться. Понимаете? То есть,
ну да.
Вы замужем, нет?
Я замужем, у меня двое девочек.
Ну все, вот это самое главное. А деятельность, знаете, вот где работать, там и работать. Чем вы хотите заниматься?
Я хочу заниматься, мне просто сейчас предложили как бы вот с Казани филиал здесь хотят открыть. Так, вот пищей жизни тут уже занимаемся мы, Василису вот клуб.
Вот это самое нормальное, потому что женщина должна заниматься, смотрите, вот самые женские специальности. Это организация счастливой жизни в обществе, раз, благотворительность. Уход за пожилыми людьми, уход за детьми, медицина. Ну, то есть, медицина означает помогать людям просто, чтобы они не болели. Вот. И любые другие социальные проекты, в которых нужна женская энергия, то есть, тепло, забота о людях. Поэтому вот это вот самый лучший вариант для женщины всегда. То есть, я не могу вам сказать, что нет, это не ваше. Попробуйте, может понравится.
Вот такой ответ. Ольга, спасибо вам за звонок. Спасибо, что поучаствовали лично в нашем эфире. Наш прямой эфир продолжается. Это Аюрведа Радио. На вопросы отвечает Олег Геннадьевич Торсунов. Отвечает только на те вопросы, на вопросы тех людей, чьи письма пришли к нам вчера с утра. с 5 утра. Я их зачитываю. Вот, например, следующий вопрос у нас от Дины. Пишет она: «Низкий вам поклон за ваше служение. Благодаря вашим замечательным лекциям очень изменилась моя жизнь и жизнь моих близких. Решились многие сложности. Я одинокая мама, по несколько раз в день слушаю ведические лекции и стараюсь следовать этому пути. Отец моего ребенка после долгих лет взаимоотношений жениться на мне не захотел, но он как-то выполняет свои обязанности перед сыном, помогает финансово и изредка приезжает общаться с ним. Я не имею возможности куда-то ходить и знакомиться, поэтому общаюсь по интернету с несколькими молодыми людьми, которые настроены на серьезные отношения со мной, и один из них собирается приехать сюда. Он живет в другой стране и готов жениться на мне. Он стал немного интересоваться ведами. Я боюсь, что мой ум со мной играет в игры. Я очень хочу создать семью, но понимаю, что это очень ответственный шаг. Я должна думать не только о себе, но и о сыне. Что бы вы могли порекомендовать?»
Ну вот смотрите, Дина, то есть как вообще, да, создается семья у женщины? Самый лучший вариант вам описываю. Самый лучший вариант, если женщина уже развилась как личность, понимаете, это значит, что у нее есть вера своя, а если есть вера, это значит, есть круг людей, верующих, которые окружают. Это необычная жизнь, понимаете, когда окружают верующие люди, значит, это одна семья. В этой семье женщина по факту не сама выходит замуж, а ее эта семья замуж выдает. Понимаете, то есть она и советует, как, чего. Видите, вы одиноко в этом плане. То есть вы говорите, я не знаю, вот то ли знакомиться с этим человеком, который через интернет ко мне приезжает, то ли не знакомиться. Понимаете, а проблема в том, что вы как личность не созрели. Потому что женщина должна быть обществом защищена. Смотрите, мы живем в таком мире сейчас, где общества-то нет. Люди живут сами по себе все, потому что нет веры. Люди не в среде веры сейчас функционируют, а в светской среде. А в светской среде нет, пусто все, понимаете, нет близких людей. Есть друзья, которые вместе ездят побалдеть, там друзья по работе или еще какие-нибудь друзья. Но на самом деле настоящую дружбу дает только вера, потому что верующие люди, они объединены духовной силой, понимаете. У них очень сокровенные отношения в сердцах. И цель их бескорыстная в жизни. Не корыстная, а бескорыстная. На основе бескорыстия только дружба настоящая может возникнуть. И видите, ваша жизнь, она вот такая одинокая. И вы сейчас хотите из одинокой жизни сделать семейную. Но может случиться то же самое, что было. Почему? Потому что вы же не знаете, что это за человек. Когда он приедет, вы к нему привяжетесь, вы тем более не узнаете. Поэтому прежде чем создавать семью, человек должен сначала войти в духовную жизнь. Вот это очень важно знать. То есть вы найдите свою веру сначала, начните духовной практикой заниматься, а потом вам помогут замуж выйти. Но может быть уже поздно этим заниматься. Попробуйте с этим человеком отношения. Но сначала надо карты посмотреть хотя бы астрологически. Может быть, вы совсем не совместимы с ним. Пока еще не приехал, надо с кем-то все равно советоваться, понимаете? Надо за него замуж выходить или не надо. Ну а вот как бы знакомиться с чужим человеком, которого вам никто не отрекомендовал, это немножко, конечно, страшновато. Я с вами согласен. Потому что вот эти вот интернет-отношения, знаете, как они протекают? Человек сначала сам себе образ создает, который бы он хотел, чтобы все видели. И потом этот образ воплощает жизнь. Но это же абсолютно не соответствует реальности. Потому что человек сам же себя не знает. Его знает его близкий человек. Вот если, допустим, супруга спросить, с кем ты живешь, он расскажет. И хорошее, и плохое. А сам человек слепо к себе относится. Он себя считает очень хорошим всегда. И поэтому и человек, которому я нравлюсь, тоже очень хороший, понимаете, от меня отзеркаливает. Если я очень хороший, то и человек, которому я нравлюсь, тоже очень хороший. А дальше-то что будет, мы не знаем. Это черная дыра, понимаете. Вот поэтому вы мне пишете: «Спасибо вам за все, пусть Господь дарует вам свою милость». Вот я теперь эту фразу возвращаю назад, потому что мне он уже свою милость даровал, и я ему очень благодарен за это. А вам теперь это очень сильно необходимо. Понимаете, вот сейчас, в этот трудный период в вашей жизни, очень необходимо. Поэтому поставьте Бога на первое место, поставьте религиозную жизнь на первое место, а потом уже свою личную жизнь на второе, потому что без защиты женщина не может в полной степени себе давать гарантию, что она не ослепнет от человека, который с ней встретится, и опять не начнется все, как было.
Спасибо вам за ответ. В это время, во время прямого эфира, к нам по скайпу приходит очень много вопросов, касающихся работы Аюрведа Радио и непосредственно прохождения этого эфира и по поводу вопросов, каким образом они приходят. Пожалуйста, заходите на сайт vedaradio.ru, прочитайте первую страничку внимательно. Я уверена, что все вопросы, все ответы на ваши вопросы вы получите, если прочитайте все, что там написано в новостях. Если же что-то непонятно, там же на этой страничке написано, каким образом вы можете отослать свой вопрос. Потому что прямо сейчас на все вопросы я, естественно, ответить не могу, так как мы все очень внимательно слушаем Олега Геннадьевича. А я же зачитываю те вопросы, которые пришли вчера. Следующий вопрос от Алины. Пишет она: «Мира вам и любви, низкий поклон за ваши благие дела». Такое вступление. И вот простая и распространенная проблема в наше время, как ее описала Алина. «С мужем мы живем с 99-го года, он дальнобойщик. Я все это время в семейной жизни не исполняла свои обязанности, не давала ему любви, увлекалась чем угодно и кем угодно, только не семьей и мужем. У нас родилось два сына и дочь совсем недавно. Это после ваших лекций муж вдохновился на рождение дочери. С 10-го года, 2010-го, слушаю ваши лекции, жизнь моя перевернулась. Нашла то, что искала всю жизнь, все ответы на вопросы. Теперь вроде знаю, как жить правильно, но грехи мои меня догнали. Господь попустил, что муж полюбил другую девушку, и привязанность его к ней все сильнее, хотя она живет пока очень далеко от нас. Это продолжается с 2009 года. Я очень сожалею о своих грехах, хочется дать ему любви, но она ему не нужна теперь. Говорит, что приходит домой только потому, что некуда пойти. Он строит еще один дом, хотя нам есть где жить. Ждет, когда она приедет. Я же не знаю, как мне себя с ним вести, отношения не складываются. Когда приезжает домой, приходит только ночевать, остальное время проводит на стройке. Жаль детей, что я их поставила в такую ситуацию. Боюсь, что останутся без отца, как я сама, ведь меня воспитывали дедушка с бабушкой». Такая вот ситуация.
Как зовут?
Алина прислала этот вопрос и, соответственно, фотографии.
Да, ситуация у вас сложная, Алина. Вы правы, потому что он действительно его отшибло хорошо очень. Он такой человек упертый. Он вас прощал долго очень. А вы действительно глупенькая такая, глупостями занимались все это время, развлекались рядом с ним. Вот, сейчас вы правы, вас судьба догнала. И как бы он вам не верит в сердце своем. И начал стремиться к другой женщине. Но вы должны понять, что так всегда бывает, что люди сначала верят друг в друга, потом разочаровываются в друг друге. Это касается любых отношений семейных, не только ваших. И причина, потому что причина такова. Человек — это не то существо, в которое вот надо всем сердцем верить. Видите, у вас духовность как бы слабенькая с мужем. Хоть вы напротив храма и сфотографировались, мне показываете, но вот ваша жизнь, она не соответствует этой фотографии, к сожалению. Видите, слепая вера в женщину у вашего мужа в сердце живет. То есть он думает, что ему другая женщина даст больше счастья, чем вы. Эта слепость, она точно так же, как и с вами, закончится в свое время. Сейчас только знание духовное может спасти вашу семью. То есть означает также и молитва. Потому что если вы будете молиться очень интенсивно в своем сердце Богу, в своей вере, в своей традиции духовной, то, соответственно, Бог даст ему знание, отрезвит его сердце. И вам тоже даст знание, и ваше сердце отрезвит. И таким образом между вами наступит правильное отношение. Сейчас в чем ваша слепость заключается? Вы как бы видите, вы сейчас обожествляете этого человека, думаете, я такая плохая, он такой хороший, я такая греховная, он такой возвышенный. Понимаете, это все тоже слепость, потому что он такой же, как вы. Вот сейчас, конечно же, он неправильно себя ведет, по отношению к вам. Когда-то вы вели сами неправильно себя по отношению к нему. Вот. И так вот всегда бывает, когда женщина не хочет сохранить семью своей верностью, тогда мужчина тем более не может ее сохранить, потому что верность это женскую природу имеет, понимаете? Это энергия женская. Что вам сейчас делать? Молиться Богу. Молиться, молиться и просить Его прощения за то, что вы так вот греховно жили, думали о личной жизни слишком много, о своих детях, и не думали совсем о Боге, и не хотели Ему служить. Потому что именно в этом корень зла человека. Не в том, что вы вот гуляли по другим мужчинам. Это не корень зла. Корень зла – это то, что женщина свою жизнь не Богу хочет отдать, а родственникам. Понимаете, надо прежде всего свою жизнь Богу отдать. Именно Он вас защитит в трудную минуту. Он вернет разум мужу. Он защитит детей от сиротства. Понимаете, это Бог только все может сделать. Ни муж, ни Олег Геннадьевич, никто этого сделать не может. Я не могу так щелкнуть пальцем, чтобы ваш муж назад к вам вернулся. Я вам ситуацию описал, чтобы вас отрезвить. Это все правильно вы говорите, но не с той позиции. Вы говорите, что типа я все во всем виновата. Это не имеет значения, понимаете, кто виноват. Люди, которые не живут для Бога, они всегда по очереди виноваты. То вы, то он. И это все, понимаете, не имеет, это не слишком важно. Важно то, чтобы вы поняли, что ваша жизнь, она закономерно дала трещину. Потому что она была направлена всегда не туда. Человек должен всем сердцем устремиться к Богу и жить для этой возвышенной чистоты. Его сердце становится очень твердо бескорыстным от такой жизни. И это твердое бескорыстие, оно как стрела вонзается в сердце близкого человека. И в его сердце рождается знание о том, что его нацеленность глупа. И что она не принесет ему никакого счастья, потому что он увидит лучшие черты вас в этом случае. Потому что божественное раскрывается в человеке тогда, когда он направлен к Богу. Почему он не видит вас божественного? Потому что вы не направлены к Богу. Понимаете, вы не отражаете эту чистоту своего сердца, которая у вас есть. Поэтому он в вас и не верит. Он видит, вы ему сами подтверждаете, что у вас нет чистоты. Говорит, я греховная, ты хороший. Это означает глупость, очередная глупость ваша, понимаете? Потому что какой он хороший, если он сейчас гуляет от вас с другой женщиной. Вот эту глупость надо в своем сердце преодолеть, надо успокоить свой ум, начать молиться Богу, желать сохранить семью, если она не сохранится, жить дальше. И понять одну вещь, что мы заслуживаем, то и получаем в этом мире. Но если мы молимся Богу, то это означает, что наши дети защищены, наша судьба защищена, и все развивается вот на данный момент самым наилучшим образом. Вот встаньте на этот путь, и вы, может быть, даже и семью свою сможете сохранить. Потому что я вот вижу, что не все потеряно, хотя перевес явный уже не в вашу сторону, явный. Если вы дальше будете думать о своем муже, боготворить его и жить опять так же, то ничего не изменится. Если вы поменяете направленность жизни, ваши силы станут сильнее, и ваша семья, может быть, сохранится.
Спасибо за ответ. К этому моменту мы пересекли черту, за которой начинается новый час. У нас на часах 20:04, и вот сейчас появляется в эфире у нас еще одна Олеся, по крайней мере, появляется ее письмо, которое я с удовольствием...
Мне кажется, у нас в России только одни Олеси вообще.
Ну, не знаю,
или, по
не
крайней
знаю.
Мере, почти
одни Олеси. Я здесь ни при чем, а так получается. Я никаких поблажек не делаю ни Олесям, ни Татьянам. Ну, вернее, всем очень хотелось бы помочь и разобрать все вопросы. Ну, мы разбираемся,
сколько карма, успеваем. Карма так действует. К Олесям тянутся Олеси. Если бы я на вашем месте сидел, наверное, Олеги бы были одни.
Олеги. Хорошо, ну, по статистике у нас 75% все-таки слушательниц. Гораздо больше, чем слушателей, вот так, ну, да, вот, да. Получается. Хорошо, переходим к письму от упомянутой Олеси. Она пишет, что я встречаюсь с парнем 5 лет, на фото мы вместе, он младше меня на 3 года. Собираемся пожениться в этом году, а я сомневаюсь, мой ли это человек. Не чувствую себя с ним защищенной, хотя он добрый и хорошо ко мне относится. Помогите, пожалуйста, определиться, так не хочется совершить ошибку. Благоприятное ли время для беременности в этом году у меня? И раздражительное очень стала на него особенно. Как подумаю, что замуж за него выходить, плачу. И с его родителями жить не хочу. Сомневаюсь во всем все время. А еще у меня проблема с лишним весом. Подскажите, удастся ли мне ее решить когда-нибудь? Очень сильно из-за этого страдаю. Не могу себя найти. Мне ничего не интересно. Не знаю, чем бы хотела заниматься. В основном все время депрессивно я хожу. Ощущение, что жизнь прошла и не удалась. Как-то не предсвадебное настроение у Алисы.
Ну, нормальное женское настроение, мне кажется, такое обычное. Олеся, знаете, я вам одну вещь скажу. Вот так как вы слишком самостоятельная, вот такая, знаете, слишком крутая, да, девушка, поэтому вот слишком крутым достаются недозрелые парни. Понимаете, вот такой результат крутизны женской всегда бывает. Да, женщина очень независимая, такая крутая. А мужчина независимый не любит независимых женщин, понимаете? Потому что две независимости вместе не изживаются. Поэтому нужно очень зависимого человека найти, такого мягкого, теплого, доброжелательного, добродушного. Понимаете, вот результат вашей независимости дал такой вот эффект. А ваш это человек или нет? А варианты-то какие? Олеся, какие варианты-то у вас? Вот вы такая, и такой человек вам дан. Все. Как думаю о нем, что замуж выходить, плачу. Так вы плачете о себе, что о нем-то плакать? Это ваша жизнь же, вы вот такая. И такого человека все нашли, соответственно. Вы ведь одинаковые. Вот если бы он сейчас в женском теле родился, он такой же независимый был. А вы в мужском такой же были, как он. Понимаете? Потому что вот это и есть недозрелость. Женская недозрелость независимости выражается и крутизне. А мужская независимость вот в безответственности, слабости, слабохарактерности. Понимаете, что делать? Поймите, что он сейчас не готов к семейной жизни пока. То есть он, поэтому вы и плачете. Он не готов, он ответственность за вас взять не может. Хотя парень хороший. Вот если вам просто, допустим, общаться, встречаться, вам женские качества развивать, лекции слушать, ему мужские лекции слушать, и какое-то время повстречаться еще, то вот через годик, мне кажется, он бы повзрослел, возмужал, стал покрепче, и вы бы успокоились, ваше сердце бы успокоилось, потому что женщине нужен мужчина, а не мальчик, которого испытываешь нежные чувства, понимаете? Женщине нужен мужчина, который будет отвечать за ее жизнь, вот, потому что детей рожать мужчины надо. А мальчик же не может ребенка содержать, он себя содержит только. Чем мужчина от мальчика отличается? Мужчина содержит семью, а мальчик содержит самого себя. Он не хочет ни на кого работать, кроме себя, понимаете? Вот ваш молодой человек, он пока еще не созрел просто, понимаете? Ему нужно время, нужно год хотя бы, чтобы вызреть. Поэтому, может быть, рановато вы решили жениться-то. Нужно вот не плакать, а просто как-то начать работать над собой, заниматься духовной практикой больше. Потому что у человека есть два варианта. Или плакать, или молиться. Понимаете, вот когда он молится, он счастлив становится. Когда он плачет, он дальше больше несчастным, и больше несчастным становится, и больше несчастным. Сомневаюсь во всем все время. Так все женщины сомневаются, это нормально. А вот если женщина молится, то у нее сердце успокаивается. Сомнение, это так работает разум женщины. Он очень чувствительный. Понимаете, разум мужчины очень сильный. Поэтому он ни в чем вообще не сомневается. Ему нечем сомневаться, потому что он не знает, что это такое. Понимаете? А у женщины разум слабый и очень чистый. То есть он чувствительный. Чувствительный означает сомневающийся. Вот и все. И это нормально. И плачу тоже нормально. Просто, понимаете, лучше бы вы молились. Это больше пользы бы было. Потому что та же самая энергия, вот человек, когда молится, он просто так, если... Это не молитва. А вот когда в молитве есть плач, вот когда он плачет, плачет уже не за себя и не для себя, а для Бога плачет. Вот тогда плач становится могущественной силой, которая реально меняет судьбу. Если человек плачет и молится одновременно, вот тогда его жизнь начинает меняться. Понимаете, мы очень скупы. Если мы молимся, то мы не плачем, потому что мы что-то хотим от Бога. А если мы плачем, мы про Бога забываем, потому что в это время сильно думаем о себе. Это означает эгоизм, понимаете, и он не дает человеку быть счастливым. Поэтому вы вот услышали мой ответ или нет, все равно через 5 минут, через 10 после конца эфира опять будете во всем сомневаться. Надо в молитве этот ответ услышать. Вот завтра помолитесь с утра Богу и мои слова, которые я вам сказал, они укрепятся в вашем сердце. Первое для человека – это Бог. На втором месте стоит семья у женщины. Семья у вас вот такая, какая есть. Сейчас вам достоин только такой человек. То есть такой человек, такого человека вы достойны сейчас. Другого варианта нет. Он вам дан по судьбе. Поэтому чего плакать? Вот какая есть судьба, такая есть. Молитесь, развивайтесь как женщина. Развивайте своего парня. Слушайте лекции вместе с ним. Пускай он зреет. И у вас будет хорошая семья после этого. Вот. Но понимаете, это только во время духовной жизни все вызревает. Сам человек может всю жизнь таким остаться недозрелым. Понимаете? Вот такой ответ.
Спасибо вам за него. Продолжается наш прямой эфир. Я напомню, что на вопросы отвечает Олег Геннадьевич Торсунов. Прямой эфир у нас продолжается целых 2 часа. Начался он в 19:00 по Москве и закончится, как мы планируем, по крайней мере, 21:00. Я зачитываю те вопросы, которые у нас имеются на этот момент. И следующий вопрос от Эльвиры. Олег Геннадьевич, вот скажите, у вас сейчас открылись обе фотографии в следующем письме, потому что у меня вот как-то они наложились друг на друга. Есть фотография девушки и фотография парня.
У меня все нормально, да.
Все нормально. Отлично, хорошо. Я зачитываю вопрос. Полгода назад, пишет Эльвира, очень тяжело я рассталась с молодым человеком. Сразу после этого познакомилась с другим человеком молодым. Зовут его Игорь. Он старше меня и производит впечатление серьезного и ответственного мужчины. Как потенциальный муж, он обладает очень хорошими качествами. И сам он предлагал мне сделать наши отношения более близкими. Мы с ним часто встречаемся, но я его держу на расстоянии, и близости у нас не было. Несмотря на то, что я о нем постоянно думаю, в его присутствии у меня возникает к нему неприязнь, и мне хочется сбежать от него. Подскажите, что делать? Можно ли начать отношения с человеком, переборов чувство неприязни с перспективой создания семьи?
Хороший вопрос. Вы знаете, вот Эльвира, человек действительно ответственный, хороший, но... А вы бы поинтересовались о его прошлом, потому что вот я так чувствую, что он остался еще в тех отношениях серьезно, которые у него были до этого, или, может быть, он их закончил неправильно. У него как-то вот сердечко не полностью ваше, поэтому у вас и неприязнь возникает. У женщины всегда возникает неприязнь, когда, вот знаете, может быть, пример такой не совсем хороший, но я не знаю другого, как вот часто животные, они метят территорию, да, собачки, кошки там и так далее. Так и женщина, она чувствует сердцем, как и животные. Вот чувствует живот, не мое место, она бежит оттуда. Так и женщина, когда с мужчиной она встречается, она сердце свое ему открыла, и как антенка сердце работает на него и смотрит. Что-то неприязнь у меня в сердце возникает. Эта неприязнь, она имеет определенную причину. Причина заключается в том, что, значит, какая-то другая женщина сидит в сердце этого человека еще. Она там еще оттуда не вышла. Понимаете, вот в этом вся и неприязнь. И поэтому вам надо как-то с ним вот так попытаться серьезно поговорить. Если вы сможете открыть его сердце, то откроете. Если нет, то нет. Но есть одна проблема. Он хоть и кажется таким очень открытым, но на самом деле знаете, что он достаточно скрытный человек. Он достаточно скрытный, у него есть свое что-то на уме, своя жизнь. И вот вам бы, знаете, как поговорить с его друзьями как-то. Вот найти его друзей, узнать, кто они. И вот честно с ними поговорить о его жизни, о том, кто у него был до этого, как он жил. Может быть, вам что-то расскажут, вот какое-то о нем более трезво, чтобы вы отрезвели немножко по поводу этого человека. И потом уже дальше эта трезвость даст возможность его вскрыть, потому что он вам не открывается сейчас полностью. Вскрыть как бы его внутренний мир, его отношения с кем-то еще. И там дальше уже будет видно, может быть, он как бы эти отношения идут к концу, и вам можно создать семью, а может быть, там все глухо, надолго, и может быть, и нет смысла вмешиваться в это все. То есть вы вот сейчас так смотрите на свою судьбу и на эти отношения. А есть такая пословица, чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. И вот так как вы держитесь себя на расстоянии, у вас есть возможность сейчас разобраться окончательно в этом человеке, немножко его повоспитывать, если нужно, и дальше уже построить семью, или если он не будет готов, то не построить ее. Вот такой ответ мне вам. То есть я вот так вижу ситуацию. Конечно, я не Господь Бог, может быть, я что-то недопонимаю, но вот я ее увидел вот таким образом. Теперь вам осталось во всем разобраться и дальше двигаться к созданию семьи, потому что, в принципе, как бы такая тенденция у вас обоих есть, но двигаться к созданию семьи не означает двигаться с этим тревожным чувством, о котором вы сказали. Чувством неприязни к мужчине. Это неприязнь естественным образом проходит, когда мужчина естественным образом меняет свою внутреннюю ситуацию, свое сердце. Поэтому, пока неприязнь остается, не нужно делать вот этих вот необдуманных, таких лихих шагов в своей личной жизни.
Спасибо вам за ответ. Далее у нас вопрос, который разбавляет немножечко череду вопросов, связанных с отношениями мужчины и женщины, пишет нам Лев. Вот такая вот его ситуация, интересно. «Все началось после армии, хотя и до армии я был немного нервный», пишет он, «но после нее не мог сдерживать гнев и злость. Стало понемногу проходить со временем. Служил я в 2005-2007 годах. Собственно, на этой почве я и понял, что со мной что-то не то, что не должно быть все так плохо и уныло. Спустя какое-то время наткнулся на книгу и начал прорабатывать прошлое. По истечении 3 месяцев был виден хороший результат. Голова стала чиститься. Стали убираться ненужные мысли, появляться пустота в груди. Не знаю, как это точнее описать. В общем, стало легче жить. Но потом я изрядно накосячил», пишет нам Лев, «и уделял меньше времени проработке. Потом она вообще сошла на нет. Возникли проблемы со здоровьем, и я пошел на иглоукалывание. Стал лечиться, попутно задавая вопросы. В то время я уже не любил, потерял это чувство, а может быть еще раньше. Иглоукалыватель мне сказал, чтобы я шел в церковь. Я это только сделал год спустя. Сейчас начал молиться, заниматься духовными практиками и слушать лекции. Появилась лень, безразличие ко всему. Уже давно вообще ничего не хочется делать. Что же делать в сложившейся ситуации?»
Спасибо вам, Лев, за вопрос. Смотрите, первое, что я увидел, это то, что вы получили стресс. То есть, понимаете, ваша психика немножко надломлена стала. То есть она надломалась. Потому что так армия часто делает с людьми. Она ломает немножко психику. И этот надлом вы вот пытались как-то победить с помощью психоанализа или самоанализа, как это говорят. Это неплохой метод, но, понимаете, в нем есть один недостаток в этом методе. То, что вы просто по полочкам расставляете то, что есть. Да? Смотрите, вы по полочкам расставляете то, что есть. А так как есть мало, то есть духовной силы не хватает, то поэтому само расставление дало результат, но результат слабый. Понимаете? То есть смотрите, как человек развивается. Есть личность, которая связана с Богом. Вы служите этой личности, перенимаете связь с Богом, а человеку только этого в жизни не хватает. Нам ни любви, ни работы там не хватает, как мы думаем. Нам не хватает вот этой энергии удачи. Понимаете, удача означает духовная сила, которая направляет человека в правильное русло. Мы маленькие искорки, которые летят от солнца сейчас и гаснут. Все в этом мире, в материальном, гаснут. Мы не развиваемся, не прогрессируем, мы гаснем, понимаете? Так на фоне вот того, что вы молодеете, вроде не стареете, это угасание, оно не сильно заметно. Но на самом деле, пока люди не поворачиваются лицом к Богу, они гаснут, они разогреваются в своей жизни. Поэтому вы и гаснете сейчас. Видите, у вас и лень там, и то появилось, хоть несмотря на то, что вы молитесь. Но понимаете, молитва-то должна быть направлена к кому-то. Просто так молиться бессмысленно, то есть нужен пример. Человек должен найти себе пример духовной чистоты, духовной силы, радоваться этому человеку, изучать его наставления, молиться рядом с ним или ему молиться, если это возможно, в той вере, в которой вы находитесь. или по его примеру молиться, понимаете? Ну, то есть, надо вдохновляться личностью, а еще лучше, если голос его молитвы будет звучать рядом с вами, вы будете вместе с ним молиться. Вот это тогда начнется жизнь, а потом вы сможете уже ближе с духовными людьми общаться, потому что у вас установится правильное отношение. Когда вы вдохновитесь духовной возвышенной личностью, жизнью, тогда и личностью какой-то возвышенной вдохновитесь, тогда вы сможете потом вдохновляться просто религиозными людьми, любыми. И это вдохновение даст вам к ним правильно относиться возможность. То есть вы будете их за духовную практику уважать. И в этом уважении вы станете способным перенимать от них наставления. Как только это начнется, вот наставление, уважение духовное и вдохновение от святой личности, сразу же лень пропадет, силы появятся, появится желание работать, что-то делать, менять. Это означает, что вы начали солнцем наполняться, понимаете? Ваша искорка зажглась. Искорка без примера святости зажечься не может. А этому примеру надо как раз его искать, по нему плакать и о нем молиться, понимаете? Если молиться должна быть, молитва должна быть актуальной. Молитесь в храме Господу, чтобы он в этой духовной традиции, в которой вы находитесь, дал вам пример, за которым вы пойдете в своей жизни. И тогда ваша жизнь будет успешной уже после этого.
Спасибо, интересный ответ на интересный вопрос. Ну, а у нас продолжается тема взаимоотношений мужчины и женщины.
Людям же хочется наслаждаться в жизни, а не развиваться чаще всего, поэтому и отношения
у нас... так получается, самое актуальное у нас. Пишет нам Ксюша. Пишет она, что жених зовет ее переехать в Краснодарский край, но там нет ни его родственников, ни моих. У меня сомнения, так как даже сейчас, имея знакомых, чувствую себя одиноко, не хватает духовного общения. Я крестилась 6 лет назад, не изучая религии. Сейчас же у меня появился большой интерес к ведам, в частности, славяно-арийским. Правильно ли мне следовать православной традиции, если так интересна древнерусская культура? Вот, оказывается, не просто вопросы тут о взаимоотношениях, ошиблась я. Вот далее пишет наша Ксюша. Ведь есть различия в обычаях и обрядах, или это не важно? И правильно ли будет переехать на юг, если там я буду, как мне кажется, ощущать себя еще более одиноко? Сейчас я живу в Московской области. Такие вопросы от Ксюши.
Вы знаете, это преждевременно говорить о переезде. Вы должны с женихом установить более тесные отношения. То есть приезжать к нему, общаться. Просто поймите, когда женщина уверена в мужчине, у нее не возникает вопрос, правильно переехать куда-то или нет. Потому что женщина едет не на юг, не на север, не в Америку и не в Россию. Она едет к мужчине, которому она доверяет. Все, и она рядом с ним живет где угодно и чувствует себя хорошо там. Понимаете, вот так надо жить. То есть ваши отношения не развились еще до такой степени, чтобы принимать решения. Поэтому продолжайте их развивать просто и все. Что касается веры, то, знаете, я вам такую вещь скажу. Вы не скачите туда-сюда. Вы не делайте преждевременных каких-то решений. Просто изучайте святость, понимаете. Вот сама вера, вот вы увлеклись историей, да, вы думаете, что это и есть вера, история. Для вас как бы... наша история нашей страны – это веды. А для кого-то, допустим, православие. Почему нет? Потому что тысяча лет – это и тоже история, понимаете? Ну, то есть, и вы не знаете, что там толком-то было тысячу лет до этого. Вы не знаете толком. Вот, поэтому этим интересоваться и это считать основой. Потому что сегодня вы русская, завтра, в следующей жизни вы будете, допустим, еще кто-нибудь. И тогда будете на основе этого делать свою веру, строить. Понимаете, древнерусская культура. Вот сегодня вы русская, пройдет несколько десятков лет, вы в другое тело попадете, будете уже не русская, там, допустим, папуаской какой-нибудь, или, допустим, будете еврейкой, и будете опять на основе древнееврейской культуры уже свою веру строить. Понимаете, это немножко нелогично и неразумно. Вера – это отношение со святыми людьми, со святостью, и отношения с наставлениями, отношения со священными писаниями. Вот это вот вера. И если вы хотите, допустим, какую-то веру выбрать, вы найдите там сначала святого человека. Это будет подтверждать, что эта вера работает, понимаете? А потом уже дальше за ним идите в своей жизни. Потому что если вы просто увлеклись историей, то это не вера. Это просто ваше любопытство и все. Или, допустим, не любопытство, вы думаете, что вот... там, где есть культура, там и есть вера. Это правильно. Это правильно. То есть вы культуру выбрали, и за ней как бы вера стоит. Это правильно. Но вы не знаете, что было 1000 лет назад, и я не знаю. Поэтому была здесь ведическая вот такая культура очень сильно развитая, или нет, именно на России, на Руси она была, или где-то в другом месте она вообще развивалась, ведическая культура лучше, кто его знает. Надо основываться на вере в святость, понимаете, вот как надо выбор делать. Если, допустим, у вас есть православный какой-то наставник, с ним советуйтесь. Вот если есть ведический наставник, с ним советуйтесь и смотрите, что вас больше привлекает, какие наставники вам больше нравятся, где наставники больше нравятся, туда идите. Потому что просто увлекаться историей – это не способ поверить в Бога, поверьте мне. Вот я на ваши два вопроса ответил.
Хорошо, Ксюша, будем надеяться, поверила вам и будет следовать.
Может, и не поверила, но я сказал то, что я знаю, и все.
Хорошо. Хорошо, спасибо вам за это. Ну, а моя же роль сегодня зачитывать ваши вопросы. Вот следующий вопрос от Альмиры. Пишет она вот как. Я слушаю лекции примерно полгода. Мусульманка, но полностью не знаю, как правильно служить Богу, как правильно читать молитвы. Это первый вопрос. И еще хочу спросить, пишет она, про моего отца. У него было 4 жены и 5 детей от этих жен. Когда мне было 6 лет, он ушел от нас к другой. Я очень переживала, но мы общались все время. Сейчас, когда ему 66 лет, после инсульта у него стало не в порядке с головой, и все отвернулись от него, как жены, так и дети. И он ушел в дом престарелых. Я единственная, кто его там навещает. Все забыли его, мне его очень жаль, но я не могу забрать его к себе. Как я могу ему помочь?
Понимаете, мы вообще в этом мире, вот, как зовут-то?
Зовут Альмира.
Альмира.
Такое имя.
Альмира, мы ведь вообще друг другу не можем никак помочь вот в этом мире. Вот это полная иллюзия, что мы вообще здесь как-то можем друг другу помочь. Понимаете, потому что мы слабы. Вот у него, допустим, смотрите, вот это как раз насчет любви. Вот человек стал слабым, да, он заболел сильно, никому не нужен стал, это обычное дело. А если, допустим, и будут за ним ухаживать просто потому, что вот привязанность есть, понимаете, любовь-то это религиозная вещь, это не вещь просто светская, обычная, и не семейная вещь, понимаете, это вещь, связанная с Богом. Вот если человек религиозный в сердце, он будет из чувства долга служить близким людям, и это чувство долга и есть настоящая любовь, но простые люди это понять не могут, потому что у них это чувство долга до энергии любви, до силы любви еще не развито. Понимаете, только у верующих людей чувство долга становится таким сильным, что они осознают, что это и есть настоящая любовь. И именно чувство долга, оно брак заключает между людьми, оно верность создает, оно дает возможность терпеть недостатки близкого человека и так далее. Вот это настоящая любовь. Вы сейчас говорите, я не могу его взять себе. Но это и не поможет вам, потому что, ну что вы, вот возьмете его к себе, что ему легче станет рядом с вами. Может быть, у него вспыхнут эти вот родственные чувства, и он начнет постоянно вам плакаться и говорить, у меня жены такие плохие, дети такие плохие, меня все забыли. А сейчас ему плакаться некому, и слава Богу. Понимаете, видите, можно с этой точки зрения посмотреть и понять, что не всегда мы можем помочь с помощью каких-то внешних поступков. А вот если вы поймете одну вещь, которую я вам сейчас скажу, тогда у вас все в жизни будет хорошо. Вот у меня семья большая. Понимаете, у меня вот со мной работает человек 45. Вот, у меня есть жена. Вот, у меня есть большая семья, духовная семья, понимаете, также куча вот людей, которые слушают мои лекции, тоже всех чувствую как свою семью. Я рано утром сажусь перед своим духовным учителем, начинаю молиться. И в этой молитве я знаю одну вещь очень твердо. Я знаю, что если я почувствую в сердце в своем чистоту, это значит, эта чистота, она распространится на всех, кто со мной сердечное отношение имеет. Она будет передана всем немедленно, потому что мы в сердцах своих связаны друг с другом очень сильно. Понимаете, эта связь настолько сильна, что она устанавливает все в жизни близких людей. И понимаете, сейчас мы связаны чем? Мы нуждой связаны с ними. Поэтому вы и страдаете, они страдают. Мы связаны нуждой с близкими людьми. Но когда человек утверждается в молитве, когда он верит в духовного учителя или просто в святого человека, когда его вера дает ему силу, когда он чувствует в сердце счастье, когда он чувствует победу в сердце своем, успокоение, радость, тогда эта сила распространяется немедленно на всех близких людей. И они получают вот эту энергию удачи, которая дальше их в жизни вдохновляет, ведет, дает им возможность побеждать свою судьбу, дает им здоровье там, и решение всех своих вопросов в своей жизни. Понимаете, вот это и есть помощь самая настоящая. А вот то, что вы считаете помощь, это просто иллюзия. Потому что часто люди вместе только портят себе жизнь. Часто, когда они находятся на расстоянии, они больше даже помогают друг другу, чем находясь вместе. Поэтому в корень посмотрите, как бы, своего сердца, молитву свою направьте на Бога, читайте святые имена Бога, Аллаха, повторяйте, и вы таким образом сможете помочь своему отцу, потому что вера у вас одна, его сердце услышит вас легко, и утвердится оно, потому что жить ему недолго осталось по сравнению с вами. И сердце его должно быть уже близко к уходу, то есть близко к правильному уходу из этой жизни. А правильный уход – это уход с верой, понимаете? Это уход с верой в Бога, а не в свою жизнь, не в свое счастье, которое у нас призрачно, понимаете? Приходит пожилой возраст, видите, какой результат возник от жизни у вашего отца. Почему вы думаете, что у вас другой будет? Когда человек стареет, он никому не нужен, понимаете? То есть, ну а если человек верующий, он старее всем нужен. Он становится возвышенным человеком, ему все хотят быть рядом с ним, потому что когда человек утвердился в отношениях с Богом, он стал очень сильным внутри, и люди хотят быть рядом. Понимаете, это результат веры. Поэтому станьте полезным по-настоящему. Все остальное это просто игра, понимаете, игра в эту жизнь. Начните жить по-настоящему.
Мы желаем Альмире начать жить по-настоящему, а мы же, в свою очередь, продолжаем наш эфир, прямой эфир на Аюрведа Радио. Будет он длиться, как я и говорила, до 21.00. Олег Геннадьевич Торцунов отвечает на ваши вопросы. Я их зачитываю. И следующий вопрос от Татьяны. Пишет она: мы живем с мужем и маленькой
дочкой.
Знаете,
у меня не открылось вообще файл как-то. Ну,
не открывается. Хорошо.
Не открывается.
Сейчас я сделаю так, чтобы вам была видна фотография.
Ага, все, вижу.
Татьяны с мужем и ребенком. Вот что она пишет. Живем с мужем и маленькой дочкой в Англии. Сами мы из Молдавии. Я дома с ребенком, не работаю. Муж уволился с работы, сказал, что ему там было плохо. Теперь он ищет другую работу. Сейчас у мужа кризис поиска себя и своего места в жизни. Скажите, пожалуйста, сможет ли он найти работу в ближайшее время и сможем ли мы здесь быть полезными обществу или нам лучше вернуться в Молдавию? Желания возвращаться пока нет ни у мужа, ни у меня. Я работаю над своим характером, стараюсь служить близким, соблюдаю режим дня, вегетарианство и молюсь.
У меня открылась, слава богу, фотография в другой программе неожиданно.
Ага, чудесно.
Вот. Татьяна, да?
Да, зовут нашу слушательницу Татьяна.
Татьяна, вы знаете, вот так всегда бывает. У женщин с личной жизнью то теплее, то холоднее, понимаете, в сердце. А у мужчин с работой то теплее, то холоднее. Вот у него сейчас холоднее. Но это не значит, что не будет работы никогда. То есть я вот вижу уже близкое, скоро это близко закончится. Может быть, где-то, ну, максимум 3 месяца. Вот уже через 2 недели, 3 недели что-то должно появиться. Но через 3 месяца стабильность какая-то. Через 3-4 месяца стабильность появится в плане работы. Вам не надо уезжать из этого места, где вы живете. Потому что там у вас, ну, как бы, ваша судьба. Энергия вас, ну, ваша психика там укрепилась уже. И я вижу, что если вы вернетесь назад, неустойчивости будет от этого не меньше, а больше. Поэтому оставайтесь в этой стране, в Англии. И просто займитесь сейчас духовной практикой. Понимаете, люди очень скупы по своей природе. То есть они всегда хотят себе благ. Но блага, они приходят по карме, понимаете? То есть они приходят человеку, когда нужно, приходят блага. Но самое, настоящее благо в жизни человека наступает тогда, когда блага Господь у них забирает. Потому что как раз это и есть время, которое предназначено для самосовершенствования. Видите, вы начали метаться, думать, что же нам делать, что нам делать? Может, нам куда-то уехать? Понимаете, надо уехать из этой концепции, что мы всегда должны жить для работы, для детей, для мужа. Понимаете, вот эта концепция, она и является невежеством, самым настоящим невежеством. Человек должен жить для молитвы. Это первая его жизнь и главное. Она дает силу, она дает просветление, она дает знания, спокойствие, твердость и способность преодолеть все трудности. Вы мне желаете Божьей помощи, а я вам больше желаю Божьей помощи, потому что вам она сейчас нужна больше, потому что как раз у вас вот это время, в которое вы должны молиться, а не искать работу, понимаете? Когда у людей нет материального счастья, они все свои силы должны направить на духовную жизнь, и это будет правильной жизнью для них, правильной. Потому что есть жизнь, в которой люди больше трудятся для себя, а когда она заканчивается, то это означает, как раз время пришло потрудиться для Бога. Поэтому вот пока у вас нет работы, у мужа, допустим, займитесь духовной практикой. Больше занимайтесь духовной практикой, и удача и в материальном тоже откроется для вас немедленно. Потому что человеку достаточно просто интенсивно один день помолиться, и у него кристально ясно становится вот то, что я сказал, какой период жизни, сколько ждать, вот. Ясно также становится, что это не главная работа, что главное – это духовная жизнь, внутренние отношения главнее в семье, чем просто внешние. У вас, допустим, внешне с мужем все нормально, вы такие деликатные, интеллигентные люди. Но этого тоже недостаточно, понимаете? Потому что нужны внутренние именно отношения, а они создаются только с помощью молитвы. Вот вы оба разумные люди. Разумно используйте вот это время, которое вам Бог дал для Него. То есть он вас отнял сейчас работу, чтобы вы к нему повернулись, потому что именно для этого и предназначена человеческая жизнь. Все остальное это просто самосохранение. Работа, там, Англия, это все самосохранение. Но сколько вы в жизни Богу отдадите себя, столько будет настоящей жизни. Все остальное просто пустая трата времени.
Спасибо вам за ответ. Дорогие радиослушатели, если вы по каким-то причинам пропустили вдруг ответ на свой вопрос или не вовремя включили радио, или что-то там не так с интернетом, то вы можете всегда прослушать запись этого эфира. Запись у нас появится очень скоро, все на том же сайте vedaradio.ru в разделе «Консультации». Так что будьте с Аюрведа-радио, и будет все отлично. Следующий вопрос я зачитываю от Натальи. Пишет она: «Более чем полгода прослушивание ваших лекций, мне намного открылись глаза. Я вам очень благодарна. Однако с этой дилеммой в своей жизни я разобраться не могу. Мне 24 года, живу с одним мужчиной, его не люблю, а часто испытываю сильные отрицательные чувства к нему. Другой молодой человек, это первое фото его. С ним...
Я не понял, как, где с кем живу?
Да, вот с кем живу, это последнее фото на фоне реки. Нижнее.
Да. С ним живу.
Да, да, вот с этим молодым человеком живет наша слушательница. И другой молодой человек, фотография его чуть выше, с ним я никак не могу расстаться, пишет она. В нем я вижу чистоту и свет его души. Когда-то искренне молилась, чтобы у него все было хорошо. Как правильно поступить по отношению к этим мужчинам? По большому счету, я не хочу быть ни с тем, ни с другим. Ибо знаю, что сил мне дано немного. А сил во взращивании мужчины, да мужчины с большой буквы, нужно много. Выйду ли я замуж, или лучше вообще не надеяться на это, не стремиться и направить освободившиеся силы в другое русло? Будут ли у меня когда-нибудь свои дети? Заранее благодарна».
Знаете, недостаточно информации. Вот говорите, живу с мужчиной, ну так это означает, что он у вас муж. То есть, если вы с ним год живете уже, это значит, что вы уже замужем, понимаете? Хоть вы расписаны, хоть не расписаны, не имеет значения никакого, вы уже замужем. И это означает, что вы гуляете от этого человека, понимаете? Вот это вот надо вот сейчас понять. Неверность, она рождает неудачу в жизни, понимаете? Вот смотрите, вам тяжело жить, вы говорите, я не знаю, сил никаких нет. Откуда силы берут? Вот если ты гуляешь от мужа, какие могут быть силы? Понимаете? То есть попытайтесь это понять, что вы сейчас лишены милости, то есть у вас нет милости в сердце, потому что, видите, жизнь кажется пустой, жить не знаю с кем, не знаю, что делать, лекции слушаю, лекции нравятся. Видите, Бог вам все равно дает через лекции хотя бы свою милость. Но милость настоящая как проявляется? Сердце становится чистым, ясным, радостным, спокойным, твердым, уверенным. Оно идет вперед, сердце, понимаете? Оно у женщины может быть немножко по-другому выражается, но в целом то же самое, понимаете? Милость, когда у человека есть, он знает, что есть смысл жизни. У вас смысла в жизни нет никакого. Почему? По двум причинам. Потому что вы еще не стали на серьезно духовный путь. И вторая причина, ваш материальный путь тоже дал трещину. Потому что вы не понимаете, как им жить. Понимаете, ваше основное понимание, что такое жизнь, семейная, означает балдеж. Балдеж. Смотрите, вот что вы пишете. Я живу с одним мужчиной, его не люблю. Это означает балдеж, потому что если ты живешь с кем-то, как его можно полюбить, как он тебе поможет понравиться, если ты выполняешь перед ним свои сердечные обязанности бескорыстно и честно, его душевные качества раскрываются сразу же тебе. Как только душевные качества раскрываются, человек начинает чувствоваться, что он хороший. Вот смотрите, вот этот человек, с которым вы живете, перечисляю его душевные качества, который вы забыли, потому что вы ничего хорошего сейчас для него не делаете. Я так вывод такой сделал. Смотрите, первое качество – он добрый человек. Второе качество – он внимательный человек. Третье качество – он верный человек. Четвертое качество – он спокойный человек. Пятое – он тактичный человек. Шестое качество – он вдумчивый человек. Седьмое качество – он внимательный человек и так далее. Смотрите, сколько я перечислил хороших качеств у вашего мужа, с которым вы живете, кстати. Не я живу, а вы живете. Но почему-то вы не перечислили всех этих качеств. Знаете почему? Потому что вы не отдаете ему, вот внимательно сейчас слушайте меня, не отдаете ему, а ждете от него. Когда человек отдает человеку, служит просто ему верностью своей, любовью, заботой, понимаете, уважением. Тогда он получает вот эти чистоту, эту чистоту от человека, чистоту души его, понимаете? Вот эту чистоту я вам описал вкратце. Там в 1000 раз больше чистоты, чем вы даже себе можете представить. Я вкратце только описал чистоту его души вам. Потому что я ему больше верен, чем вы, хоть я с ним и не живу. Вот. Эта чистота мне открылась, а вам нет. Почему? Потому что вы, смотрите, вы не служите ему и получаете как награду чистоту души человеческой, а вы ждете от него и хотите им пользоваться. А так вы ждете и хотите пользоваться, вы получаете фигу от него, от его сердца. И поэтому вы его не любите, как вы говорите, не любите. А что же вот интересно, вы вот с нелюбимым таким начали жить вместе. Вот вспомните, ведь что-то было раньше. Ведь вы именно этим и привлеклись, о чем я сейчас говорю. Просто вы это уже забыли, моя хорошая. Почему забыли? Потому что вы хотите жизнью-то наслаждаться. Вы не хотите платить жизни, служить ей, а вы хотите ей наслаждаться. И поэтому вы вот встретились с этим человеком, который вас сейчас наслаждает. И вот это наслаждение вы обожествляете, говорите об этом очень возвышенными словами, но смотрите по факту, факт-то какой. Вы живете с человеком, да? А он с вами, женатый, встречается. Вот этот вот факт вы никак никуда не выкинете и никак не сможете нас, понимаете, потому что фундамент определяет, что дальше. Можно очень много всего проявлять, а фундамент гнилой. Это значит, что дом рухнет, понимаете? Так и здесь тоже. Фундамент человека, его отношения. То есть, если, допустим, я очень верный там человек, надежный, все, духовной жизни призываю, а жене изменяю при этом, да, фундамент. И вот кого я призываю к духовной жизни? Того, с кем я жене изменяю. Так в чем тогда заключается моя чистота, скажите? Это же просто обман и все. Вот чистота начинается с семьи, понимаете? Вот всех отношений, которые вы установили там. Вот там и надо разбираться сейчас. Вот надо зачеркнуть те отношения, которые семьей не являются полностью. Потому что это безумие думать, что по-другому вы как-то сможете сейчас разобраться в себе. Первое. Второе. Начать служить этому человеку близкому. И в этом служении вы сможете открыть его сердце. И сможете понять, что он ваш настоящий муж. Потому что Бог вас соединил. Понимаете, Бог просто так не соединяет. Он знает, кого с кем соединять. Теперь дальше поехали. Смотрите. Вы сейчас о чем думаете? Олег Геннадьевич, а сил-то у меня нет на это, на все. Правильно, моя хорошая. Сил-то у вас нет и не будет. Потому что силы берутся всегда от служения Богу. А вы служить Ему не хотите. Вы хотите служить только себе. Вот в этом заключается самый корень проблемы вашей судьбы. Самый корень. И вы скажете, а как вот мне начать служить Богу-то? А вот это невозможно самому сделать, понимаете? Это можно сделать только по милости. А милость приходит от святых людей, от старших духовно. Потому что человек, кем привлекается, таким он и становится, понимаете? Поэтому привлекитесь не мужчинами, а привлекитесь святыми людьми, которые идут к Богу. Они вас точно не обманут. Понимаете, начните служить святости, и вы тогда или священной книге, или святому имени, что, в общем-то, даст один и тот же результат. Святое имя означает имя Бога. И вот это вот даст вам силы дальше действовать так, как я вам объяснил. Потому что сейчас, вот хоть я объяснил, хоть не объяснил, силы-то нет, и ничего не поменяешь. И даже поверить то, что я сказал, чтобы поверить, надо сначала помолиться же. Вот как определить, я прав или нет? А может, я все это придумал? А вы сядьте завтра утром, помолитесь Богу всем сердцем своим, хотя бы часик, и в вашем сердце все станет понятно. Как жить? Где правда, где ложь? Вот такой вот вам ответ.
Спасибо вам за него. Следующий вопрос у нас касается также поиска человека себя в этой жизни и поисков смысла жизни. Пишет нам Даша. «У меня сейчас нелегкие времена настали, не могу найти работу в области, которой занималась раньше, а в эзотерике, чем сейчас занимаюсь, видимо, еще не хватает опыта и знаний. А больше я ничего не умею, родители пенсионеры, мужчины рядом нет, помогать некому. Плюс ко всему наложился внутренний духовный кризис. Учитель, с кем занимаюсь йогой и духовными практиками, перестал для меня быть авторитетом. В каких-то вопросах у меня есть сомнения, так как знаю ее с мирской стороны, она моя подруга в недавнем прошлом. Подскажите, как быть в такой ситуации, когда все против тебя, кроме того, что нужно все это принять и молиться Богу? Боюсь скатиться обратно к образу жизни, от которого ушла, к духовному развитию. Не хватает внутренних сил».
Вот смотрите, вы меня заставляете говорить то, что я говорить не хочу. И то, что я хочу говорить, вы говорите мне: «Олег Геннадьевич, вот этого мне, пожалуйста, не надо сейчас. Никаких молитв Богу мне не надо. Мне надо то, что я хочу». А вы поймите, что я могу с вашей жизнью сделать. Вот у вас такая жизнь. Вот сейчас пришел плохой период. Кстати, сейчас астрологический Сатурн так действует, что многим людям очень тяжело. Многим. Это где-то в начале сентября постепенно начнет угасать. И где-то ближе к октябрю уже будет полегче. Понимаете, у многих сейчас такая ситуация, людям тяжело, экзамены люди свои, потому что Сатурн, он заставляет сдавать экзамены. Он так действует, так как такой наставник. Как быть в такой ситуации? А что значит быть? Вот что вы имеете в виду под словом быть? Смотрите, вы имеете в виду под словом быть то, что какой-то добрый дядя вам скажет, где работать, скажет, заниматься йогой, не заниматься йогой и так далее. То есть быть-то кому получается? Добренькому дяде, а не вам. Потому что вам как быть, вам подскажет ваше сердце. Если добренькому дяде подсказало сердце, потому что он молился с утра, что вы как бы вам не сильно хочется в это понять и принять. Понимаете? Потому что вы в это не верите. У вас нет практики в этом во всем, поэтому нет веры. Вы думаете, добренький дядя вам все подсказал. Но это моя жизнь, понимаете, не ваша. Ну, скажу я вам сейчас, чем заниматься, какой работой. Пройдет 2 месяца, вы опять в этом разочаруетесь. Потому что, когда тяжелый период наступает в жизни, человек не может ни в чем очароваться. Он во всем разочаровывается, понимаете? Вот. И встает в тупик. Потому что тупик означает, нет энергии, нет силы. И вот сейчас вы в этом бессилии находитесь. А сила берется только от молитвы. Хорошо, не нравится молитва, пожалуйста. Чтение священных писаний с верой. Не нравится чтение священных писаний, нравится медитация. Хорошо, медитируйте покланьтесь мысленно святому человеку. Вот такую медитацию примите. Медитация такая даст вам результат. Какой результат? В сердце появится сила, в сердце появится знание, что делать, в сердце появится возможность что-то менять. Все это идет от Бога, понимаете? Или от судьбы. По судьбе у вас сейчас нет этой энергии, вы пустая в себе, внутри себя, так действует судьба. И почему она так действует? Почему человека судьба ставит в такое пустое, безысходное положение? Только по одной причине. Потому что в это время надо направить свой взор к Богу. Понимаете, именно к Богу, не на работу, не на йогу, не на личную жизнь, а к Богу. Потому что когда человек к Богу направляет свои силы, вот эта искра, которая от него идет и разжигает нашу жизнь, вот эту душу разжигает счастьем, эта искра, она дает не только вот ощущение спокойствия, как люди думают после молитвы. Следующее ощущение – это знание о том, что делать. Следующее ощущение – это направление, путь жизни. То есть вы путь жизни своей получите, направление, как жить. И следующее – понимание, что делать, чтобы поменять практически все. Это понимание ведь тоже в сердце живет. Его никто никому дать не может. Вот я, допустим, вам скажу сейчас. Бесполезно вам сейчас заниматься йогой. Бесполезно заниматься, искать работу и мужа искать бесполезно. Потому что у вас нет на это, на все сейчас судьбы. Вы ведь мне все равно не поверите, вы будете дальше искать. Почему? Потому что только молитва дает знание. А молитва моя дала знание о вас такое, что время для вас сейчас думать только о духовной жизни и забыть обо всем остальном. Вот если вы погрузите свою жизнь в изучение священных писаний, в молитву, в отношения со святостью, ваше сердце успокоится, вы почувствуете себя хорошо, Бог вам будет давать возможность жить все это время, потому что можно при этом где-то чуть-чуть подрабатывать, чем-то еще заниматься, но вот сердце ваше наполнится счастьем именно от этой деятельности сейчас, потому что когда человек в тупик в материальной жизни пришел, это значит, что больше ничем не надо заниматься в это время, кроме духовной практики. Потому что когда придет время чем-то заниматься еще, Бог вас туда сразу же направит. Вы увидите, оп, появилась мне работа, оп, йога понравилась или какая-то другая практика, оп, встретился молодой человек. Это все происходит по воле судьбы. Мы сами не можем это взять и вырвать из судьбы. А вы именно такой вопрос мне задаете. Вы меня спрашиваете, Олег Геннадьевич, как сделать так, чтобы у меня все это появилось? Никак не сделаешь. Олег Геннадьевич этого сделать не может. Это делает или судьба, или Бог. Поэтому попытайтесь понять, вы, когда Богом защищены молитвой, Он вам дает прежде всего знания. Он говорит вам, моя хорошая, рано еще об этом думать. Надо думать о саморазвитии сейчас. Я вам, в общем-то, это сейчас и сказал. Вот, ну, услышали вы меня или нет, я не знаю, потому что вы мне ведь запретили правду говорить с самого начала.
Хорошо, в любом случае, вам спасибо, что вы даете такие рекомендации. И сегодня в нашем эфире прозвучало очень много интересных ответов, и я смотрю, что у нас остается еще время, ну, по крайней мере, один вопрос разобрать. Вот следующий вопрос. Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, открывается ли у вас фотография? Здесь должно быть две фотографии.
Да-да, открылась и сын, и мать.
Отлично. Чудесно. Тогда я зачитываю письмо. Пишет нам Наталья. У меня стоит выбор, переезжать ли в Краснодарский край или и жить ли с отцом своего сына. Климат не подходит на севере, тяжело себя чувствую. Мой сын Владислав хочет тоже переехать. Дело в том, что я не замужем и, может быть, трудно на новом месте. Отец Влада в последнее время хочет помириться, восстановить отношения. Мы расстались 10 лет назад. Он жесток и груб, постоянно матерится, всех критикует, отрицает ведические знания. Говорит, мы православные и не хочет меняться. Против вегетарианства. Но сейчас не работает официально. Приставы его доставали с элементами. Он хочет так выиграть, что чтобы не платить. Желает жить вместе. Я его не люблю, он мне неприятен, но я стараюсь не портить отношения. Что же мне делать? Сын тоже преданный. Принципы я нарушать не хочу. Как же быть?
Наталья, а вы вот знаете, то есть вы чего-то хотите, чего-то не хотите в жизни, да? Но вы должны сначала понять, чего Бог хочет. Понимаете, вот это самое важное, потому что с ним вы будете жить или не с ним, никто не знает. Но для того, чтобы узнать, нужно сначала сердце свое повернуть к человеку, понимаете? Вы вот сначала помолитесь, чтобы ваше сердце повернулось, потому что видите, как вы интересно рассуждаете. Вам очень тяжело одной, я это вижу сейчас, и вы хотите быть замужем, да? Но при этом вы не хотите думать о другом человеке совсем. Вы говорите: «Олег Геннадьевич, я его не люблю, ехать мне или не ехать?» Как бы так, как вы знаете, что я, скорее всего, скажу ехать, вы мне доказываете, что лучше не ехать. И аргументы свои строите, что у него другая духовная традиция, там много аргументов не выстроили. Но ведь проблема-то не в том, что я скажу сейчас, понимаете? Ведь не в этом проблема. А проблема в том, что вы хотите, с одной стороны, быть замужем, а с другой стороны, не хотите принимать трудности семейной жизни. Вот в этом заключается ваша проблема сейчас. И духовная практика здесь вообще никак ни при чем. Потому что если бы вы захотели вот принимать трудности жизни, вы бы тогда с другой позиции совсем начали рассуждать. Вы бы спросили меня: «Олег Геннадьевич, как простить мужа?» Первый вопрос бы вы. Я вам сказал: молитесь своему духовному учителю. У него есть сила сделать так, чтобы ваше сердце очистилось от вот этой злобы и неприязни к мужчине, который вы испытываете. Это легче всего сказать, что он груб, жесток там и так далее. Но вы на себя-то посмотрите, как вы с ним себя вели. Вы же постоянно ему указывали на его недостатки. Вместо того, чтобы его вдохновлять на что-то возвышенное, вы его не любили в своем сердце всегда. И всегда хотели уйти от него, понимаете? Что и получилось, в общем-то. Теперь он вас зовет назад, понимаете, а вы возвращаться не хотите и прикрываетесь своей духовной традицией и так далее. А вы вот возьмите просто и станьте честным человеком. Для начала, когда честный человек, что он делает? Он сначала близкому человеку прощает. Понимаете, надо вот будете вместе, не будете, неважно. Ваш сын почему такой надломленный? Почему вот так он обиженный сильно, обижается? Потому что между вами и вашим мужем вот этот вот надлом живет. Вы хотя бы сейчас помолитесь Богу, чтобы этот надлом убрать, и чтобы ваш сын успокоился, потому что ребенок всегда живет в отношениях между мужем и женой. А вот какие у вас отношения, такая его судьба. Понимаете, вы хотя бы просто помолитесь Богу, чтобы он вам в сердце дал прощение, чтобы вы простили мужа. И попросили сами у него прощения, потому что это тоже немаловажно. Вы ведь не подарок тоже, понимаете, вы это тоже должны понимать. Вот, вот видите, немножко отрезвели, чувство отрезвели чуть-чуть. Вот теперь дальше поехали. Вот помолитесь сначала, попросите прощения, дальше простите сами человека. А вот после этого надо устанавливать отношения. Когда у вас сердце к нему уже теплое, спокойное, вы спокойно обстановке пишете ему: «Мой хороший человек, вот мы с тобой расстались. Не только по твоей вине, но также и по моей. Я понимаю, что мы с тобой не слишком большие подарки. Сможем мы быть вместе или не сможем, я тоже не знаю. Вот, но я хочу одну вещь тебе сказать. Вот у меня есть такая вера, у меня есть такая вот духовная традиция. Я вот соблюдаю в жизни такие принципы. Сможешь ли ты меня такую принять? Потому что меняться я не собираюсь, мой хороший». Вот так вот. Вот честно напишите ему, а дальше ждите ответа. Понимаете? И если он скажет: «Да, я буду пытаться тебя такой принять», тогда приедьте к нему на время просто и попробуйте пожить вместе. Что вам мешает? Кто вас как бы, вам запретит уехать, если что, назад? Никто не запретит. Попробуйте вот так вот поступить. Начать с ним диалог. До этого простить его. И потом посмотрите, может быть, Бог поменяет этого человека, и у вас будет счастливая семья. Может быть, ваш сын будет счастлив, понимаете, с папой. Вот такой вот ответ, понимаете? Ну вот я этот ответ направляю не на вашего мужа бывшего, на которого вы всю свою сейчас вот эту твердость вашего характера, а может быть и жестокость направили, а на вас, потому что в вашем сердце проблема. Я его вижу, ее в ваше сердце, это излишняя категоричность к мужчинам, излишнее вот это вот недоверие к ним, понимаете, излишнее вот это вот такое вот чувство, которые, на которые мужчины и дают такой ответ. Вот когда женщина недоверчивая, когда она недолюбливает сердце, когда она хочет уйти, мужчина злоба сама собой выходит наружу. Он само собой начинает психовать, нервничать. А вы уберите это из своего сердца. И тогда вы увидите другой результат совсем. Вы увидите другого человека совсем. А где вот фотография мужчины-то? Ах!
Нет,
не
к сожалению.
Прислала. Вот,
да, не можем
вот.
Увидеть.
Вот, видите, вот с этого надо начинать. Не доверяем. Не хотим прислать фотографию, не хотим увидеть хорошее даже хотя бы глазами Олега Геннадьевича в муже. Ничего не хотим. А вопрос задаем, ехать или нет. Вот в чем проблема заключается.
Хорошо, вам спасибо за эти ответы. Вот так мы и провели 2 часа в прямом эфире с Олегом Геннадьевичем.
Простите, что вот я вот в двадцатку не укладываюсь. У меня просто, я не спринтер, ну как бы не могу так быстро бегать.
Конечно, вот, мы качеством берем, не количеством.
Вот всем это четырем, которые вот не попали, я вот хочу сказать, я вот для Бога делаю все, что могу, и для вас тоже. Я надеюсь, что ваши ответы в моих словах уже были, ответы на ваши вопросы. Просто послушайте внимательно весь этот эфир. Он, мне кажется, так же и для вас подойдет.
Спасибо вам, Олег Геннадьевич. А, кстати, прослушать весь этот эфир вы сможете очень скоро, потому что он у нас появится в записи на сайте vedaradio.ru в разделе «Консультации». Если у вас возникли на протяжении этого эфира вопросы, а они возникли, я вижу, потому что слушатели наши продолжают присылать их мне по скайпу. Во время прямого эфира я, естественно, на них отвечать не могу, но, пожалуйста, читайте сайт vedaradio.ru, возможно, ваши вопросы исчезнут сами собой, потому что там довольно подробно обо всем написано. Если же все-таки что-то непонятно, там же написано, каким образом вы можете задать вопрос, и я вам, соответственно, напишу ответ. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. И с нами, в первую очередь, большое спасибо Олегу Геннадьевичу. И до скорых встреч.
В первую очередь, Олесе спасибо, естественно. Она организовала все это.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Все-таки до скорых встреч в новых эфирах. Когда у нас состоится следующий эфир, мы напишем опять же в новостях на сайте vedaradio.ru.